Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа, в серебряной рожок!
Восемь часов 40 минут, четверг, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И в Балашихе
зрелая самка на Kia Soul влетела в затрактор в левом ряду. Трактор не пострадал. А, слушайте, я еще читал здесь интересные всякие... Да, 2 Ми-8 в камуфляже прошли над Северным Бутово, на Бутовом в сторону Москвы. 2 Ми-8 в камуфляже. Еще пишет человек мне одновременно, почему не пускают на «Газели» на ТТК. Вы знаете, а я сейчас, пока шли новости, посмотрел для вас специально, и я вижу на форумах людей, которые ездят на «Газелях», на этих форумах, я вижу, что это обсуждается с 2010 года. То есть вы только сейчас узнали, что «Газелям» нельзя на третье транспортное кольцо? В 2010 году дела обстояли примерно так же. Так что вы, может быть, зря удивляетесь. Еще, секундочку, было еще... Да, пошла новая родина, вдруг пишет мне... родина свеженькая пошла, пишет мне Денис. Денис, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, новая серия «Родина» будет только 20-го. Да. Мы предыдущую посмотрели 13-го. А 20-го мы увидим, если не ошибаюсь... Пятую серию этого сезона мы увидим 20 числа. Так что вы, может быть, что вы называете свеженькой? Хорошо, поехали дальше. Значит, мы говорим о экс-главе Бельянинове. Ты знаешь, я сегодня был потрясен. И все время примеряю Бельянинова на себя.
Расскажите.
Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы, сказал, что он готов мыть туалеты. А может быть, губернатором. Внимание, цитата. Значит, этот человек высокопоставленный, и когда он говорит, я очень не бедный, как вы знаете, он имеет в виду, что он живет как богатый человек. Это знаете, он говорит, он обращается сразу к прессе, вы знаете, что я не бедный.
Да.
Его когда обыскивали, там, сказать, там было какие-то роскошества, там какие-то необычные были.
И сам я знаю, и вы знаете, и все знают.
Я не помню точно. У меня не отложилось в голове, сколько денег у Бельянинова.
Хотите, я...
Бельянинов богат. Напиши, Бельянинов богат. Вот как он богат? Богат как кто? Я думаю, что Бельянинов, ну, вот... Знаешь, впечатление, дзен сознания, если меня ночью разбудили и сказали, значит, богатство. Давай скажи, сколько у Бельянинова денег?
Пересчитай, да.
Я бы сказал, так это за 100
у
миллионов
него... уже.
Больше 100 миллионов
долларов.
Да, больше 100.
А глава Федеральной таможенной службы, у которого во время обыска загородного дома были найдены 66 миллионов рублей.
Да.
Это карманные там.
Нет, почему на карманные?
И многочисленные предметы
это,
роскоши.
Это миллион долларов найден у него, ну, в доме. Ну, почему?
Неоднократно высказывался о патриотизме и духовности. Это я просто...
Он всегда говорит о духовности. Ну, а почему не может быть 66 миллионов долларов? Больше, более того, и наоборот.
А и сейчас наоборот. Какой статус у Бельянинова, напомните?
Он готов сейчас... чистить мыть туалет.
Нет, а сейчас он где находится?
Он сейчас готовится, он сейчас в низком старте, он готовится мыть туалеты.
Он вот сидит или что?
Нет, он не сидит, он разговаривает с прессой.
В качестве кого?
В качестве человека, готовящегося мыть туалеты. Господи, ну что ты. Теперь послушай. Бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, который ушел в отставку после обысков в загородном доме по уголовному делу о контрабанде алкоголя, говорит следующее. Кавычки открываются. Послушайте. Я буду работать там, куда поставит президент. Могу делать все. Могу туалеты мыть.
Да.
Могу быть губернатором. Я человек служивый. Всю жизнь служу государству. И, как вы поняли из газет, не очень бедный. У меня все в порядке. В этой фразе очень много. В этой фразе сразу несколько посланий.
Я сейчас проскроллила интерьер, я вспомнила эти картины у него хорошие, веселые. У него вообще действительно с хорошим вкусом сделанный дом.
Если бы меня разбудили ночью и толкнули в плечо, расталкивая, я бы еще ничего не соображал бы. И меня бы спросили, как ты думаешь, твоя оценка, сколько убери на денег? Я бы сказал, больше 100 миллионов долларов. Больше 100. Я говорю, я не знаю, сколько? Не знаю. Ну, больше 100 миллионов долларов должно быть. Ну, мне так вот как-то пахнет.
Да, больше.
А может, он скажет, дурак ты, Доренко, господи, всего у меня 80 миллионов.
Вы бы Путину что посоветовали?
80
куда
миллионов.
Нет,
я хочу разобрать эту фразу. Я вижу здесь массу всевозможных текстов, контекстов.
Служивый человек, очень небедный.
Внимание. Первое. Я буду работать там, куда поставит президент.
Да. То есть он рассчитывает на высочайшую какую-то должность дальнейшую.
Нет, здесь горделивое указание. Послушай меня, Беленинов говорит, здесь горделивое указание. Я буду работать там, куда поставит президент. Это гордость, это высокая гордость человека.
А не какой-нибудь
говорит, что
там?
Да, не абсолютно. Не какой-нибудь там премьер-министр, да. Не какой-нибудь, так сказать, там, да. Совет Безопасности, не знаю, да. Что-то. Нет. Я буду работать там, куда поставит президент. То есть он говорит следующее, он нам сообщает следующее. Он сообщает, мой собеседник, президент Российской Федерации. Да. Понятно? Да. Не вы, отнюдь. Да. Мой собеседник, президент Российской Федерации. Вот с кем я говорю.
Да.
Могу делать все. То есть, если ему укажет президент, он не будет
гнушаться.
Да,
ничем.
Нет, и больше того, любая работа, неспосланная президентом, есть священная работа. Но это как бы храмовая работа. Ну, в храме, например, если тебя просят подмести в храме, это унижение?
Там могут быть аллегории. Например, нет, работа давай. В Ямало-Ненецком округе, это как чистка...
Туалет.
Может такое?
Да. Нет.
Я не хочу ни в коем случае никого.
Ямало-Ненецкий я бы не сравнивал.
Обижать?
Я бы не сравнивал. Ямало-Ненецкий очень богат. Очень
да,
богат.
Да, хотя я сейчас за там ресурсы и так далее.
Совсем
там,
уж,
тяжело
совсем
живется, но
совсем уж невероятно
изысканный денег много.
Туалет. Нет. Послушай меня. Он говорит, мой собеседник президент,
да.
Неспосланная им... Дальше. Я считаю президента священной сущностью. Неспосланная им работа не бывает хорошей или плохой. Это как храмовая работа. Работа в храме. Ну, кто-то же моет, так сказать, там в алтаре. Понятно,
ну, значит, да? Понимаешь, что да. Президент дальше. Не занимается...
Я готов мыть туалеты, да. А да. Могу быть губернатором. Туалетами. Он сравнивает эти две вещи.
А что такое туалет мыть?
Туалет мыть туалет.
В этом контексте.
Тоже, мне кажется, тут вопрос. Это августейший туалет?
И ставить роспись.
Это
каждый час.
Это августейший туалет? Или он имеет в виду туалет на Казанском вокзале?
Вы знаете, когда вы проверяете туалеты, там есть ли мыло, туалетная бумага,
каждый
вы ставите
полчаса
в ведомости роспись ставите?
Нет, наоборот все. Ты не роспись, во-первых, а подпись. Роспись бывает в соборах. Значит, ты ставишь там подпись. Да. Роспись ты не можешь там поставить, потому что ты...
Ты безусловно... расписываешься.
Да, нет. Ты не расписываешь, ты расписываешься и ставишь подпись.
Подпись.
Не можешь ставить роспись,
хорошо.
Дорогая. Роспись в соборах. Точка. Запомни.
Извините.
Это один раз. И говори по-русски.
Хорошо.
Я очень прошу тебя перейти на русский язык. Спасибо. Значит, ты ставишь подпись. Так большинство нянечек, которые... Куда хочешь примкнуть Бельянинов, они сначала сразу подписывают и все, и уходят. И все уходит. Да, там воняет ужасно. Все. Главное же подпись. Главное это подпись. Ну так вот, слушай. Значит, могу туалеты мыть, и здесь не указано, Беленинов собирается мыть туалеты на Казанском вокзале или только августейший туалет?
Нет, куда скажет президент.
Куда
мы знаем,
скажет,
что президент
куда...
не занимается туалетом Казанского вокзала, к сожалению,
да.
Лично. Поэтому навряд ли Беленинов туда попадет, хотя интересно.
Я человек служивый. Скажи, пожалуйста, этот человек вызывает у тебя уважение?
Очень странно, но если он служивый, то как он сделал свое богатство, возникает вопрос. Я бы сразу спросила, но...
В этой фразе, уважаемый человек, вот в этой фразе, просто мне интересно.
Он чувствует же за собой какую-то правду, он же это не скрывает.
Нет, безусловно.
Правильно?
Абсолютно.
Он, то есть он может объяснить
абсолютно
каждый
верно.
Рубль, который
абсолютно
у него верно. Есть, правильно?
С гордостью унижусь, вот что говорит этот человек. С гордостью унижусь. У Аракчеевых, если ты помнишь, было на девиз рода Аракчеевых «Без лести предан».
Ой, какая прелесть. Надо
«Без лести предан».
Тоже где-нибудь дома написать.
Тебе нужен девиз какой-то.
Нужен.
Обязательно. А ты какая?
Я «Без лести предана».
Предана?
Да. Правильно я по-русски выразилась?
Мадам Аракчеева. Я в очередной раз. Мадам Аракчеева.
Без листья предан.
Сразу, Беленинов с этой вот цитатой. Вызывает у вас уважение, он действительно служил и все. С этой вот цитатой. Вызывает у вас уважение. С его готовностью мыть унитазы, так сказать, туалеты, с его готовностью быть губернатором и работать и так далее. Вызывает у вас скорее уважение. 134-27-35. Скорее неуважение. 134-27-36. Очень интересно. Я потому что я был озадачен, когда я прочитал эту фразу. Я был озадачен. Я так скажу.
А что, значит, слушатели,
я бы побрезговал работать с таким чуваком. Хотя я понимаю, что он очень хороший. Я понимаю, что он очень хороший. Очень хороший. Очень хороший.
Так, вопрос наш...
Реально, действительно хороший. Он хороший, но я бы брезговал. Вот мне интересно.
Беленинов вызывает уважение, да?
Уважение или чувство брезгливости? С его цитатой о готовности мыть унитазы. Туалеты, простите. Туалеты. А я бы побрезговал, честно. Ну, вот я, может быть, я вздорный какой-то. Не знаю. Хорошо, я останавливаю. Я останавливаю это голосование. 13-87. 13-14. 14. Последняя цифра 14. Запиши, пожалуйста. 14 на... Нет, 13. Стоп, назад, вертай взад. 13-87. 13-87. Ну что, ну вот такие люди нужны, с одной стороны. А?
Назначит его сейчас губернатором?
Его сейчас назначит губернатором. Нет, не знаю. Ну нет, ну
очень
вряд ли.
Вовремя сказанная фраза.
Ну вряд ли, да, слушаю. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей Кукужир. Смотрите, мне это, знаете, как видится. Вот
да.
Вы приходите домой, да, ваша собака сделала вот лужу на ковре.
Ну, например.
Ну вот, вы берете поводок, да, там, либо тапок, вы берете ее по морде, она убегает куда-то в коридор. Да, вы в расстроенных чувствах сидите, смотрите телевизор, и она вот так вот подползает, вот так вот по полу, да,
да,
и облизывает вам руку. Да, вот так вот ногу кладет к вам, голову кладет к вам на тапки, так, да?
Вы ну, конечно, вы ее простите.
Вы ее простите.
Ну, это я вижу это вот
за
так
ушком.
Вот.
И даже не будете презирать.
И за ушком.
И за ушком.
Конечно, конечно, да. Ну, вот подумайте.
И мордочку понюхал.
Почешете за ушком. И скажете, ах, какой ты плут или плутовка. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте, здравствуйте.
Юрий Николаевич, я считаю, что человек достойный.
Я
он
тоже.
Же не назвал фамилию президента.
Нет.
Я бы послал его работать к Лукашенко или к Ким Чен Ыну.
Слушайте, фамилию не назвал, человек достойный. Okay. Я не говорю, что он недостойный. Я говорю, что он дико достойный и хороший. Просто я испытываю брезгливость, и все, больше ничего. А?
Я очень хочу спросить на следующий срок Медведева, нет, чтобы они все слушались Медведева, так же, как... Ага, правильно. Сейчас я Юрий Николаевич сужу мысль. Зачем нам иностранный президент? Нам нужен наш президент, правильно? А фамилию мы...
Нет, он знает президент. Нет, президент. Когда вы говорите о президенте, он, безусловно, говорит о священном президенте, а не о любом президенте.
А не квази-президент.
Ну, конечно, ну, конечно.
Эрзац.
Хорошо. 7373948. Давайте менять тему. Поехали дальше. Мамочка, что вытворяет мой телефон? Он взял и выключился сам. Но это правда, он и при том, что у него там где-то 90% зарядки.
Да?
Сейчас, конечно, я собирался звонить Lexus. Но сейчас и позвоню в результате. А если
и разыграть это... его. Позвоните, нет, разыграть.
Разыграть, да, скажи.
Я лучше бы он мой голос
навряд ли знает. McCain speaking, Mr. Lexus. This McCain speaking, you know. What's your problem?
Нет, и надо тогда ему как-то приготовить какой-нибудь вопрос. Лексусу.
Лексусу,
что? Как вам не стыдно?
Нет, молодой нет, человек. Нет, его не
вам
стыдно.
Вам уже подожди, скоро 40 сейчас... лет. Чем вы занимаетесь?
Ты думаешь, ему
40 лет? Ну, я не знаю, наверное.
Подожди, Лексус, сейчас мы посмотрим. Столяров, он же Столяров. Столяров.
Какая?
Лексус
Столяров. Хорошая русская фамилия.
Лексус.
Лексус Вики.
Лексус Вики. Да нет,
не было. Это жизни.
No results. Да что там? Столяров. Столяров. Алексей Столяров. Вот он у меня, без всякого Лексуса. Секундочку. Давай попробуем позвонить ему вот по этому телефону. У меня целый ряд.
Родился в 87-м году.
Кто?
Лексус.
Ну, так в 87-м.
Ну, что это он тридцатником?
Дорогая. Тридцатником в этом лет. Году будет. Этот год только начался. Еще будь здоров, сколько можно раз отметить 30. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, это... Да-да, нормально. Слушайте, это Доренко.
Я понял, этот голос я всегда узнаю.
Да, слушайте, ну скажите, пожалуйста, когда же вы выложите нам Маккейна и в чем он попался?
Запись должна выйти где-то через час. Будет там не только же Маккейн, там будут основные идеологи введения этих санкций.
Анонсируйте нам хоть одну фенечку, какую-то красивую изюминку. Скажите, что там будет?
Ну, там будет, скажем так, дезинформация для Маккейна о том, что на него готовится компромат. и его реакция на это.
Он признал, что у него есть что-то?
Ну, он хотя бы начал как-то напрягся, точно.
Напрягся. Вот. Но он же уже совсем пожилой господин.
Ну да, ну что ж, господин все равно возглавляет как-никак не последний комитет.
Значит. Это правда, это правда. Значит, через час послушаем, через час послушаем.
Да.
Спасибо большое, да. Спасибо, до свидания. Слушай, я не спрашиваю, потому что мне кажется, что... я не спрашиваю, откуда у вас телефон Маккейна, например?
Да.
Это, мне кажется, уже почти неинтересно.
А киньте вот... нам телефон Маккейна.
Киньте нам телефон Маккейна. Хорошо. Значит, через час примерно Lexus выложит... Сейчас, секундочку, я вам прочитаю, кого. Lexus и Вован, значит, выложат Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча МакКоннелла. Секундочку. Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча МакКоннелла на тему антироссийских санкций. Но подробности пока сообщить не можем. Конечно, будет не так смешно, как с Лимпопо, но более информационно по поводу того, что Конгресс будет делать в отношении антироссийских санкций, объяснил, значит, кто это, кто? Вован разговаривал. Под дамой Слимпопо Вован имел в виду историю, случившуюся 13 февраля. Как вы помните, госпожа Максин Уотерс была очень обеспокоена тем, что Кремль поставил Айболита президентом Лимпопо и сверг Бармалея. Она была, она обещала всяческую американскую поддержку, и она просила, чтобы Вован с Лексусом знали, что Соединенные Штаты на их стороне. Да, 7373948, 7373948, нам звонят какие-то люди под впечатлением. Алло, здравствуйте.
Да, я, конечно, под одним впечатлением до сих
пор.
Вот этих ребят, когда вот они разыграли товарища, который возглавляет эту федерацию инвалидов, и когда он сказал, что самая главная ваша проблема – это ваш президент. Ну, это просто омерзительно, и, по-моему, даже ничего и быть не может.
Вы считаете...
И еще делают вид, что ничего не происходит, что они в чем-то там якобы виноваты, и так далее. Но самое главное, 5 секунд возврата назад. Алексей Борисович Миллер как-то тоже сказал, что если мне Владимир Владимирович скажет, я буду столовой руководить. Поэтому они все там одинаковые.
Подождите, вернемся к пранкерам. Вы осуждаете пранкеров?
Нет. Они вытягивают из людей то, о чем они не говорят открыто, а то, что у них внутри.
А почему у людей появляется такая потребность исповедаться? Почему?
Ну, потому что они порой не могут открыто сказать то, чего хотели бы сказать, потому что это навредит и их репутации, и их положению, и должности. А так, как бы в дружеской беседе, они говорят то, что они думают на самом деле.
Но разве это дружеская беседа? Ведь когда...
Ну, они же делают вид, что это они друзья.
Это уровневая беседа. Понимаете, в чем дело? Это не дружеская беседа, это уровневая беседа. То есть они звонят, например, от имени премьер-министра Украины. То есть это беседа на высоком уровне.
Себе представить, что кто-то позвонил даже нашему очень среднему депутату Государственной Думы и сказал, что в стране Лимпопо вот стал такой президент, и он это съел за чистую монету.
Конечно, потому что я вам объясню, потому что про Нуару вы не слышали ни разу.
У нас таких немного депутатов, но Поклонская, я думаю, безусловно, была
бы обеспокоена. Ну, зря вы так, зря, Сергей, ну нельзя так.
Почему? Масса всяких тихоокеанских государств, про которые вы не слышали. Если бы не то, что они не признали Абхазию, вы бы не услышали о них.
Река Лимпопо,
Настя,
одна из великих рек, больших рек.
Отличную оценку по географии, служил в погранвойсках, и у нас самое главное было, это назвать страну, столицу, и в данный момент
Настя,
имя
Настя не права.
Фамилию президента.
Настя не права, спасибо вам огромное. Настя не права. Настя, ты не права потому, что у них, может быть, нет воспоминания о книге прекрасной.
Да,
путешествие Айболита.
Это для нас, да,
это верно, родное. Это верно. Но сейчас остановись, теперь послушай меня. Река Лимпопо – одна из известнейших рек Африки.
Да.
Озеро Виктория, что-нибудь тебе говорит?
И водопад,
озеро Виктория. Водопад, пожалуйста.
Да.
Гора Килиманджаро.
Конечно.
Гора Кения.
Которая теряет свои льды.
Гора Кения, прекрасная гора, тоже 3000 метров с лишним. Тебе о чем-нибудь говорит? Гора Кения, не слышала. Теперь услышала. Да. Спасибо большое. Значит, теперь, когда ты знаешь, понимаешь, у тебя река Конго, ты знаешь об этом? Река Лимпопо.
Да.
Довольно странно, довольно странно. Я тебе скажу, что в стране Амазонка, значит, Айболит победил Бармалея, даже не зная о книге. Ты просто знаешь, что это река, а не страна. Если ты не идиотка. Настя, пожалуйста, не выгораживай. Я тебя очень прошу. Хорошо. Это известнейшая река. Лимпопо, известнейшая река. Совершенно не обязательно. Хорошо, поехали в движение.
Подъем в движении.
4 балла, и сегодня для разнообразия... А нет, опять мы во Внуково. Только что мы были в лесу под Ромашковым, значит, около платной дороги, нас перенесли. А теперь мы опять во Внуково перенесены добрыми силами из ФСО, насколько я понимаю. Слушайте, выезд из Москвы стоит затруднен по Ленинградке, очень тяжелый. 5 баллов, спасибо. И в городе... Значит, сейчас, секундочку, я обращу ваше внимание на самые тяжелые места. Что? Новости! Все, новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят рук Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро всем.
Слушай, она мне пишет, учтивый психопат, спасибо, напомнили, я вчера тоже читал, что будто бы Дмитрий Энтео Царионов женится на Маше Алехиной и готовится к свадьбе. Маша Алехина, которая танцевала в храме.
Спусирает.
Она входила в состав Спусирает, такая милая, очень миловидная такая связистка Кэт. Ну, я имею в виду, вся такая миловидная. Ну, ты помнишь Алёхину? Ну,
помню, конечно. Она мне очень напоминала...
Связистку Кэт.
Со средневековых портретов таких, да.
Да,
рыжеволосых, венецианских.
Давай, быстро позвоним Энтео.
Ну, так звоните.
Позвоним Энтео и спросим.
А
и все, все очень просто. А вон мы звоним. Вон,
а, сейчас звоним.
Что, не берет трубку? Нет, берите сразу в канал. Зачем вы с ним разговариваете? Как странно. Как странно и удивительно. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте,
Дмитрий, здравствуйте. Я думал, что он сразу прям с гудками пойдет, а они с вами договариваться взялись. Вы женитесь на Марии Алехиной, верно?
Нет, что.
А что, почему весь интернет об этом говорит? Все-таки вас хотят видеть парой.
Ну, это интересно, что нас хотят видеть парой, но...
Все, вы это дело развенчиваете. Вернее, не развенчиваете, а, как сказать, опровергаете.
Знаете, современная Россия такая, она, конечно, победившая постмодерна. Но такое даже для нас...
Почему? Подождите, Дмитрий. Разве не обязанность ваша нести Слово Божье, нести благую весть, нести и так далее? И если вы обратили, вдруг бы обратили кого-то, это же было бы только вам в плюс.
Может быть.
Да. Может быть. Да. Видите? Мы просто надеемся на вашу... На то, что вы способны обращать. Понимаете? Возьмите за Алехину и обратите. Спасибо вам огромное. Погнали дальше. Слушай, мне дико не нравится. Нет, смотрите, когда мы звоним из нашей программы, значит, вы должны прямо с гудками нам выводить. И я не понимаю, какой тумблер, чтобы я мог его прибавлять, убавлять, не понимаю. Ник Тверштейн. Если это так, то это мне не нравится. Тогда я буду лучше со своего телефона звонить. То, что я должен иметь тумблер... А вдруг бы он начал матом ругаться? Мне же надо было бы тогда его вывести, и все. Нет, вы бы выводили. Нет, лучше я. Я, безусловно, лучше. У меня реакция быстрее. Слушайте, хорошо, значит, они не готовятся к свадьбе никакой, они только что... А давай новость сделаем об этом.
О том, что они не...
Только что проверк и сказал, что он не будет.
Конечно, нет, я
не
думаю, будет,
не будет. Что хорошо, это... погнали дальше, погнали дальше. Но это все-таки какая-то вот... Говорят, также мне пишут, говорят также, что Беляининов последние 3 месяца... предпринимал невероятные античеловеческие усилия, чтобы проникнуть к начальнику.
К нему, к самому?
К самому.
Так, и не самому. Проник.
И не сумел. И ему обещали, ему обещают банк, Европейский банк, сейчас скажу.
А я думала,
сейчас...
место в туалете, ну ладно.
Нет, нет, место в туалете. Какой туалет? Ну зачем ты так? Ему обещают место, сейчас, секундочку, я еще... Евразийский банк развития, Евразийский банк развития. Все-таки ему не оставят, и он не должен будет проживать...
Слушайте, свои... а разве человеку не хочется в какой-то момент, в определенном, особенно нет. возрасте Беляининова, взять нет. и, как это, ну вот...
Отменить себя? Нет, объясню тебе.
А вот эта вот статья о ведомостях о том, что все хотят сменить род деятельности, вообще не устраивает да. все, да. и они устали. Разве человек не устает? Это же там напряжение, ответственность, люди, деньги, вот эти дело. Вот все вещи, связи.
В общем, дело.
Стресс.
Я не знаю, как у них, а у нас во Франции, помнишь?
Да, женится без регистрации.
Нет, нет, замуж можно 10 раз, и все без регистрации. Речь о другом. Я не знаю, как у них, а у нас в России ты, уходя на пенсию, в сущности себя отменяешь. Ты себя аннулируешь. Тебя вовсе нет.
А заняться хобби?
Никаких ну, хобби
никаких
у человека нет.
То есть никаких альтернатив в жизни не, бывает?
Никаких, никаких, никаких. Дело в том, что в Европе, насколько я наслышан, я не знаю тоже, как там у них дела обстоят, но я наслышан, да. что человек дорожит свободным временем. Я знаю таких людей. Я был знаком когда-то с одним бельгийским, нет, простите, голландским металлургом, и он путешествовал по Латинской, где мы и познакомились, он путешествовал по Латинской Америке, и он мне рассказывал, что он,
в свободное время.
Что он металлург, у него 60 суток, 60 рабочих дней, то ли не рабочих дней, а всех дней отпуск, и вот он путешествует каждый раз 2 месяца в году, денег у него, вот, это как грязи, много все это, потому что он же металлург, он да. очень богатый человек, вот, и он голландский был, да, и я с ним познакомился, но вот он дорожил свободно временем чуть ли не больше, чем металлургией. И я так понимал по его глазам, что если бы металлургией ему не довелось больше заниматься, да. а все время бы путешествовать по Латинской Америке, да. то он бы не считал это большим горем.
Да.
Понимаешь?
Понятно.
Но в России ровно не так. В России отставка – это ультраунижение, потому что мы страна аристократическая. Сейчас я попытаюсь сформулировать. У меня нет формулировки готовой. Я пытаюсь ее сформулировать сейчас прямо по ходу. Смотри, у тебя есть 100 миллионов долларов. Казалось бы, ты можешь просто жить. Но нет.
Но это скучно.
Но нет.
Просто жить.
Потому что нет, не только скучно. Вот это скучно, неправильное слово изначально. Давай от него откажемся сразу.
А какое мы возьмем
слово? Скучно не годится слово. Потому что можешь весело жить. Ты можешь весело жить, ты можешь вся в пятнашки играть, значит, сказать, там...
Да, ходить. Не, ну да. это все нет, же быстро
стоп,
надоедает.
Стоп. Да? Что же быстро надоедает? Я тебе объясню. Кто-нибудь помогите, пожалуйста, 7373948. Почему в России отставка, даже если ты категорически богат, отсутствие службы, работы...
Дезактуализирует человека.
Дезактуализирует в ноль. Дезактуализирует в ноль. Давайте поговорим об этом. Мы не вещаем в Инстаграме, и вот почему MH спрашивает. MH очень почему? Просто. Почему? Да. Потому что там не сохраняется файл, либо его надо сохранять себе на телефон, потом выкладывать на YouTube, Инстаграм. Нам нужно, мы бы вещали, безусловно, да. если бы этот файл можно было просмотреть сколь угодно долго, потом он не архивируется. Он не архивируется.
Хорошо.
Я говорю о лайвстриме. Ага. Ты, наверное, просто вообще не в курсе. Нет, эта девочка, она из деревни. Я говорю о лайвстриме, который не сохраняется. Давай поговорим вот о чем, об отставке. Отставка в русских условиях, даже если ты категорически богат, дезактуализирует тебя и, вообще говоря, аннулирует тебя, как мне представляется. Поэтому уйти в отставку нельзя. Нельзя, потому что ты как бы... Ну, это все равно, что самоубийство. Тебя просто больше нет. Тебя просто больше нет. Ты жалок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Москва. Абсолютно да. согласен с этим да. утверждением, да, да, и пытаюсь пояснить, почему. Ну, взять бизнес и взять там службу, да, государственную, без разницы.
Да.
Человек занимает определенную там высшую руководящую должность, да, он имеет
да.
определенный статус, имеет финансовые возможности. Окей, уйдя в отставку, он тоже будет иметь финансовые возможности, но... чего он не будет иметь, да, у нас в стране, к сожалению, так сложно, да, устроено, что когда человек занимает эту должность, он всем нужен, ему все звонят, поздравляют с днем рождения. Со
всеми он занимает позицию, он занимает, можно я дополняю вас,
да, да, конечно.
Не противоречиво, он занимает позицию в садомаза.
Ему это нравится. Да.
Но тогда можно было бы сказать, ну тогда он может унижать близких, если он перейдет на пенсию, но нет, не получается. Но,
к сожалению, нет, о нем забывают очень быстро, он просто становится никому не нужен.
Нет, но он может унижать детей и внуков, но нет, не получается.
Да нет, нет, и даже в глазах их он постепенно теряет свой, вот или боится потерять свой вот этот вес, авторитет, который он имеет, состоянно должности.
Отставка, да? унижение. Да, человек находится в садомазо-вертикали, некая ячейки, таком специальном такой садомазо-конструкции, понимаешь? И если он уходит в отставку,
да.
то он не может вот это воспроизвести это снова. Это невозможно воспроизвести.
Да.
Даже со слугами невозможно. Обстоятельства слуга, у него будет 15...
Да, это все не то.
10 филиппинок, но это не то.
Конечно.
2 садовника, не то. 3 водителя, не то. Понимаешь, не то.
Я
не
вот
то.
Хоть и не была на службе, но я понимаю, да, это
да?
чувство, наверное,
вот это,
да.
Это особое чувство.
Да.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, попробуйте подойти к окну или что-нибудь в этом роде. А? Вас не слышно?
Лучше.
Ну, лучше, но ужасно. 7373 было лучше, но ужасно.
Надо Беленина спасать.
Здравствуйте. Слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел бы так немного по-другому ситуацию. Вот вы говорите, есть миллион долларов, и ты можешь жить там
скучно. Миллион, 100 миллионов. С миллионом долларов ты не можешь жить. Вот, со всей определенностью.
Привести пример. Вот Сергей Истерженский, замечательный человек.
Это был правда.
В политике
это правда.
Во всем.
Это
а
правда.
Сейчас занимается любимым делом.
Это правда.
Хорошо себя чувствует, хорошо зарабатывает.
Да.
И его
да.
помнят, даже по этим фотографиям, которые...
Ну, нет, не помнят. Во-первых, ну, вы помните, и я помню, и все.
Ну, это да, он публичного поля...
Каждый из нас может так же себя перестроить, отказаться от этого мира, все взбаламушного, ненужного.
Ну, давайте расскажем людям, чем занимается Истерженский.
Он снимает документальное кино про Африку,
да, да, и причем, да, и постоянно там путешествует. Расскажите вы наверняка его ближе знаете, а?
Нет, Сергея Стерженского я ближе не знаю, я больше к хоккейным делам, например, Виктор Васильевич Тихонов, мой незабвенный тренер.
Я понимаю.
Понимаете,
может, я согласен с вами.
Его хоронили, я звонил вам.
Да.
Вот, а я думаю, что надо просто мозги свои переключить и уйти в совсем другой мир измерения и жить замечательно,
например.
Красиво. Неужели мы родились только для того, чтобы мучиться и копаться в этой грязи?
Спасибо. Секундочку, алло. Нет. А я звоню Салимате, моей знакомой из Фейсбука, которая, секундочку, насколько я понимаю, она была с Истерженским, разве нет? Она не ездила с ним в Африку, Салимата. Боже милости, у нее такие длинные. Я тут вспомнила, как мы сходили... А кто же ездил в Африку? Кто-то из моих друзей ездил в Африку с ним, с Ястребом, и сейчас делает фильм, и мне об этом писал в Фейсбуке. Ну, некоторое время, уже, может быть, дней 10 назад. Нет, Истерженский хороший пример. Он действительно нашел себя в отставке.
Беленинов очень любит
он, Истерженский,
искусство.
Я расскажу, его судьба была тяжелой, его Истерженского, в том смысле, что он был пресс-секретарем Ельцина в самый неподходящий, самый лицемерный период. Истерженский лгал нам о том, что у Ельцина хорошее рукопожатие.
Да,
сильное, твердое. Какое рукопожатие? Крепкое рукопожатие. Истерженский лгал нам.
Может, не лгал.
А может быть, там, конечно, какие-то были тики, и было временами очень крепкое рукопожатие. Вот. И еще Истерженский, безусловно, лгал нам, что президент работает с документами. Вот это было тоже такая ложь. После этого он бежал от Ельцина к Лужкову,
да.
В августе 99-го перебежал, предал своего кумира, предал своего кумира, и бежал к Лужкову, понимая, что правда за Лужковым, а главное, победа за Лужковым, победит Лужков. И Страшевский бежал к победителю.
Да.
Потом выяснилось, что победил Путин, как это ни странно, и Страшевский этого не увидел, и он перебежал назад к Путину.
Да.
Назад перебежал к Путину и получил штрафную службу. А он возглавил пресс-центр по Чечне, по антитеррористической операции.
Угу.
Он занялся пресс-центром борьбы с сепаратистами и террористами. И он там пару лет или полтора года отрубил в этом пресс-центре. Угу. Это была штрафная, Саечка.
Саечку
получил, Саечку. Отрубил честно, все хорошо. Потом перешел, тут сказать, немножко перекантовался и уехал в Африку. И в Африке нашел себя по-настоящему. Летает там на самолетах, на вертолетах. Кстати говоря, показывает финансовую независимость и обеспеченность.
Обратите внимание. Ну, то есть он не зарабатывает документальными фильмами?
Нет, он не зарабатывает. Этим заработать невозможно.
Вот я тоже
это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит. Посмотри, сколько стоит час вертолета даже в Африке. Час самолета даже в Африке. Это очень дорого стоит. Он финансово независимый человек, который посвящает свою жизнь счастью, любимому делу, общению с любимым континентом, с африканским и с любимыми животными. Да, но это уникальный пример. Это уникальный пример и абсолютно нетипичный. А остальные русские чиновники не могут покинуть службу. Потому что как только они покидают службу, они дезактуализируются.
Чувствуют себя раздавленными.
И они чувствуют себя раздавленными. Они не могут воспроизвести схему, садомазо-схему. Вот же в чем проблема. Они должны воспроизвести садомазо-схему. А ее на пенсии невозможно воспроизвести. Понимаешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вадим Сергеевич.
Да, Вадим Сергеевич.
Вы знаете, давно не звонил.
Да, и хорошо, что позвонили.
Вы знаете, что меня удивило?
Прошу вас.
Предательство этой шепелявой певицы, ее мужа. Вы знаете, когда меня учили у Ивашутина...
О чем вы сейчас говорите?
Вы говорите о... Про
Максакову вы говорите. Вадим Сергеевич, но мы совершенно не касаемся сегодня этой темы. Мы говорили о ней вчера. Вадим Сергеевич, как это приятно, что вы откликнулись. Это очень хорошо. Нет, это прям вот прям меня очень порадовало. Спасибо большое. Поехали дальше. Трамп попытался связать российскую аннексию, как он утверждает, да, это его термин, на самом деле, несправедливый, и аннексию Крыма. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, не была ли администрация бывшего американского лидера Барака Обамы слишком мягкой во внешней политике, когда Россия взяла Крым у Украины. Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким в отношении России? Я считаю, что Трамп отъезжает, откатывает и готовит по существу признание Крыма.
Ну, очень странно, что вы так объясняете. Абсолютно я чувствую, что он пытается давить на ту же самую педаль.
Да.
И собирается оставлять эту карту у себя, ну, в рукаве или в руке, смотри, я не знаю.
Краймия, вот дальше. Спасибо, Степан из Вайтрана. Краймия was taken by Russia during the Obama administration. Was Obama so soft on Russia?
Too soft,
слишком мягким с Россией. Был ли Обама слишком мягким с Россией? Краймия was taken by Russia. Взята Россией. Значит, я считаю, что эта фраза подготавливает признание Крыма. Я считаю, что Дональд Трамп переводит стрелки на Обаму. Переводит стрелки на Обаму, рассказывая о том, что это сталось, это уже теперь есть. Я не знаю, что он готовит ли он признание Крыма в сущности, да, потому что, может быть, это не признание, но и умолчание. Например, я дам тебе пример.
Да.
51 год подряд... 51 год или 50 лет, я сейчас боюсь, но во всяком случае, можно сказать так, полвека Америка не признавала оккупацию Прибалтики. С 40-го или 39-го, сейчас не помню года, по-моему, значит, по 90-й или 91-й год.
Угу.
Америка 50 лет не признавала оккупацию Прибалтики. Это мешало развиваться советско-американским отношениям? Нет.
Мы этого не чувствовали.
Нет.
В 80-х, по крайней мере.
Ни одной минуты.
Да.
Ни одной минуты.
Я даже не знала об этом.
А я тебе только сообщаю.
Сейчас я об
теперь,
этом узнаю.
Теперь сообщаю тебе об этом. Америка ни на одну минуту никогда не признавала оккупацию Прибалтики. Так же точно поступала Великобритания. Она никогда не признавала оккупацию Прибалтики. В Великобритании даже сидели правительства в изгнании. Насколько я понимаю, некоторые правительства в изгнании, прибалтийские и польское правительство в изгнании, впоследствии сидели в Лондоне. Угу. То есть Великобритания не признавала оккупацию Прибалтики и так далее. Вы понимаешь, да?
Может,
значит, это не мешало нам сотрудничать. Поэтому Америка может не признавать Крым, но отпустить тему. И вот это преамбул.
Если бы не вторая то, что говорит Трамп.
Он говорит, это сделал Обама, я пришел, было так было. Значит, все нормально.
Он, если бы не второе предложение, was Obama too soft on Russia? Он, да, может быть, просто зондирует,
да,
хочет посмотреть, что, да, думают сообщества
Твиттера. Обама Twitter был слишком мягким с Россией. Ну все, то есть Обама был.
Был ли Обама?
И точка, это сталось так, понимаешь? Ты въезжаешь в квартиру,
да.
И твой предшественник, а это не твоя квартира, например, она государственная, или там она принадлежит фирме. И твой предшественник поставил туда фортепиано. Нет, хорошо, нет.
Смеситель.
Рояль поставил, занимая, да, половину зала. Ты говоришь, а его звали Обама, тот, который жил до тебя. Понятно, да?
Да.
Ты говоришь, здесь и так мало места, но здесь теперь рояль. Может быть, Обама,
ли
может, быть,
да,
может быть, Обама любил музыку, говоришь ты. Эта фраза в сущности говорит, точка отсчета отсюда.
Абсолютно
с
точно.
Роялем.
А рояль будет изгнан после,
нет,
этой фразы.
Абсолютно,
понятно,
точно нет. Абсолютно точно нет. Ты просто говоришь, точка здесь, здесь, точка здесь, вот здесь. А, рояль стоит в комнате. Окей, все. Я уже, когда приехал, он уже был. Он уже был, и все. Понятно? То есть вот я бы так рассматривал. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Алексей. Ну, день назад Шон Спайсер, глава пресс-службы администрации президента Трампа, высказал диаметрально противоположное, о чем вы сейчас говорите.
И мы с вами высказывали догадку, что в Белом доме по-прежнему не утряслись группы интересов, и группы интересов проталкивают разные интерпретации общей некой мысли, разные интерпретации. И тогда Спайсер мог высказывать более острую точку зрения, а Трамп сейчас сказал, но рояль уже был в этой комнате, ну что?
Нет, я хочу предвыборную риторику тогда вам напомнить, которая вырывалась в российских СМИ из контекста, то, что Дональд Трамп всегда говорил, что маленький дрочливый лидер Путин заставил Обаму не уважать американского президента.
Это
и
было.
И эта конфронтация будет направлена, прежде всего, против России с последующим пунктирным применением, как применялись, и вы вспомнили.
Вы залипли.
Поправки
Джексона
и Чарльза Веника пунктирным способом и в отношении России соцлагеря.
Хорошо. Я думаю, что означает вот эта фраза, именно этот твит Трампа. Вы что здесь прочитываете?
Я просто хочу сказать, что вчера в зарубежной прессе, во многих изданиях, в том числе в Великобритании, уже просочилась мысль, что сенаторы, в том числе республиканцы, ждут, когда Трамп пойдет на сближение, чтобы с Россией, чтобы объявить ему импичмент под предлогом того, что он оправдал предсказание ЦРУ и Пентагона о вмешательстве России в предвыборную кампанию Соединенных Штатов, чтобы его действительно уже опорочить, в том числе и перед широкой массовой общественностью США.
Может быть, я, кстати, тоже так думаю. Ну хорошо, ну а этот именно твит, именно это сообщение, эти две фразы, как вы охарактеризуете? Мне интересна ваша точка зрения, потому что я чувствую вас человека подкованного.
Я действительно, я просто не простудил сегодняшнюю. Ну, я смотрю на лицо Трампа, он сейчас действительно в засаде. Тем более, что он обещал, он подписал, но он наверняка знал, что это не будет продуктивным продолжением того, что обозначается выполнение данных тех обязательств и тех обещаний, которые, в том числе и с мексиканской границей и всем остальным, что не имеет продуктивного ресурса в том плане, что без Совета национальной безопасности и поддержки Конгресса это не будет иметь продуктивного применения и до дальнейшего воплощения в жизнь.
Спасибо. 7373, вы прямо сейчас бы пошли на министра иностранных дел. У нас готовый министр иностранных дел, так что.
Записано.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Я истолковываю фразу Трампа как фразу примирительную. Настя, как наступательную. Ваша точка зрения.
Нет, никаких примирительных нет. Трамп сказал, что слишком был обам.
Мягким.
Подобная выходка с российской стороны к отношению к Крыму.
Выходка, когда вы когда говорите, чувствуется ваше отношение тоже, понимаете? Вот это надо чуть-чуть все-таки... Мы пытаемся с вами рассуждать, а вы пытаетесь митинговать. Вы видите разницу, да? Митинговать и рассуждать. В этих подходах есть разница, отличие большое. Слушай, Настен,
да.
Посмотрим, Настен. Я тебя утверждаю точно, что Crimea was taken by Russia during the Obama administration. Was Obama too soft on Russia? Означает, что вот она точка отсчета. Когда я пришел, рояль уже стоял в комнате. Окей, надо жить. Вот что говорит Трамп в сущности. С моей точки зрения. Новости. Транспортной полиции мы продолжаем намеренно осложнить жизнь пассажирам, которые любят выпить в полете или перед ним. Граждане хотят обязательно сдавать алкоголь, купленный в дьюти-фри при входе в самолет, а также максимально ограничить продажу спиртного в кафе аэропорта.
Было уже такое, или мне что-то мерещится?
Было много раз. Нет, сейчас я объясню, как. Было раньше, значит, начнем. Свобода спиртного. Я припоминаю по рассказам старожилов, а сейчас вы будете удивлены, какие у меня есть воспоминания, совсем детские. Я помню, что пили. Я помню, как мы летим в Комсомольск-на-Амуре. Я ребенок. Мы летим в Комсомольск-на-Амуре. В Аэрофлоте, в заурядном, обычном эконом-классе, класс был один. Эконом, и все, больше никакого класса не было. Ну, у
советских людей как-то.
Да, это был советский. Но мы сидели в купе, в Ил-62. Было отдельное купе, как кабина.
Да.
Значит, где меня положили на верхнюю полку спать. В Ил-62, я еще раз тебе объясняю.
Больше не делают таких.
Внизу сидели родители, подавали бутеры с черной икрой, и была у всех выпивка с собой. Аэрофлот давал черную икру. Ты делаешь мне недоверчивые глаза?
Было что-то хорошее в Советском Союзе.
Аэрофлот в 71-м году при полете в Комсомольск-на-Амуре угощал черной икрой.
Давно я черную икру не ела.
Борт был как-то оборудован странно, таким образом, что там были перегородки ближе к кабине пилотов. Уже какие-то перегородки. И я спал всю дорогу в горизонтальном положении. Давали черную икру, у всех была выпивка. Я сейчас не помню, кто наливал. Но я помню очень хорошо, что выпивки было много. Люди пили. Больше того, мне рассказывали впоследствии, что и пилоты пили. Как только они устанавливали самолет в режим автопилота, и он шел
они
в сторону Северного Урала, он же облетает Северный Урал, шел на Комсомольск-на-Амуре. Нам кажется, что это неправильно, но если смотреть на глобус, а не на карту, оказывается, что это верно. Быстрее. Надо через север быстрее. Ну вот, он шел в сторону Северного Урала, коньяк заносился на подносе в кабину, и пилоты пили. Таким образом, что к Комсомольску они уже протрезвевали. Они уже трезвели.
Ну, конечно.
Понимаешь? Вот. Вот такая была. Это была первая тема. Вторая тема, это когда мерзавчики носили. Я очень хорошо помню, как трясло страшно после дождя в жару над Москвой. Мы ехали на Люфганзе, и немка носила мерзавчики, раздавала по всему салону непрерывно, и немцы просто пили их один за одним, крошечные мерзавчики. Мерзавчики также, да? Мерзавчики не израсходованы, и пил экипаж впоследствии всегда, об этом в фильме «Экипаж». Это вот эта алкоголизация. Затем мерзавчики в экономии перестали давать, стали наливать только в бизнесе. Затем, значит, запретили приносить с собою и пить. Потому что люди приходили с собою и наливали из рюкзаков отовсюду. Это уже вот, в связи с запретом на жидкости после событий 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Ты знаешь, когда жидкости запретили. Тем более горючие и так далее. Значит, а до этого люди локали, просто передавали друг другу по рядам виски, текилу. Если летела команда какая-нибудь, например, на нырялку в Египет нырять, то передавали друг другу по рядам бутылки, они просто шли, значит, каким-то образом передали. Передайте вот в тот ряд, и бутылка тынь-тынь-тынь-тынь поверху шла. Вот так. Потом, передайте назад, пожалуйста.
Я сейчас вспомнила, как мы летели из Египта, и моему тогда еще не мужу, а жениху, сосед, который с нами сидел рядом, все время предлагал выпить вместе. Да. И, он, и они вдвоем так хорошо напились, я помню, что мне это не нравилось. Я сидела, но я ничего не могла сказать против.
Потому что он был жених.
Да потому что тот мужик
бы его унизило.
Нет, навряд ли. Я бы точно так же бы просто сидела и смотрела на это неодобрительно. Но вот это, а невозможно отказывать, когда человек так по-дружески, так говорит, ну... Давай. Незнакомые абсолютно люди, но в этом что-то тоже есть, такая дружба, тепло и так далее.
Значит, стадии алкоголизации проходили разные, они были разные, просто мы с тобой проследили, да? Я утверждаю, что проблема заключается в том, что человек, извлеченный от поверхности земли, каким-то образом взятый пинцетом от поверхности земли, помещенный в железяку, которая, вопреки разуму, рассудку и всему на свете...
У меня уже ладошки потеют,
летит,
не надо.
Летит к чертовой матери на 11 метрах. Километрах, простите. На 11 тысяч метров, да?
Да.
Значит, вот эта вот железяка, которая лететь не может ни по-каковски. Ну, не по-каковски. Ну, почему камень не летит, а железяка летит? Объясни, пожалуйста.
Летит какое-то время камень, ну что вы.
Ну, летит. Недолго. Потом все-таки падает.
Потом приземляется.
Значит, вот тебя посадили в эту железяку, и ты абсолютно не понимаешь, в какой момент ты умрешь, абсолютно не понимаешь.
Да. Понимает ли пилот, что
делает? А пилот вообще ничего не понимает, естественно.
Видит ли он взлетопосадочную полосу, например.
Поэтому без выпивки, мать, летать трудно.
Трудно.
Но надо. Поэтому я предлагаю авиакомпаниями не первый раз, и не в первый раз. Я предлагаю авиакомпаниям давать сильнейшие какие-нибудь транквилизаторы.
Может, усыплять гостям? Всех?
В том-то и дело. Но я же тебе это как и говорю.
Наркоз, вот.
Я же ровно это тебе и рассказываю.
Как, вот это было бы, кстати, один из выходов. Заснул?
Люди становились еще, вот Евгений рассказывает, люди становились компаниями около туалета в хвосте на Л-86 в Египет. Что? И там пили вискарь, брали стаканы у экипажа.
Так и курить на задних сиденьях было можно.
Ну, помнить. На задних можно было. А на Ал-Италия на передних. Ты знаешь почему-то?
Почему?
На Ал-Италия они объясняли, что вентиляция в салоне устроена таким образом, что надо курить в середине салона. Поэтому все тянулись туда, и там стояли, и стоя курили все до одного итальянцы. Все до одного. Вся середина салона была забита курящими итальянцами. Мы не понимаем, почему, но не знаю. Слушай, значит, я хочу сказать, что надо людям компенсировать спиртное не ором и прокуратурой, и угрозой тюрьмы, а добровольным приемом транквилизаторов. Люди хотят лететь обдолбанными. И причина понятна.
Да, они страшно
причина
боятся.
Понятна. Они просто боятся. Значит, их надо усыплять. Нужны специальные фармацевтические средства.
Не, ну животным же делают такой, дал таблеточку, положил в багажник и повез.
Людей надо усыплять. Надо их обдалбывать и все. Дать им, я не знаю, может быть, чем-то по голове.
А может быть, на поезде до Турции добраться, вы не знаете?
Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Ну, скажите, что это было бы гуманно. А?
Вы знаете, это было бы не просто гуманно, это было бы близко к идеалу. Дело в том, что в Париже, в метро, со мной произошла, ну, буквально паническая атака.
Да.
И там единственный легальный препарат, который мне могли выписать полицейские, они меня отвели в медпункт, они мне дали бромазепам, две таблетки.
Ну вот.
Вот это совершенно точно, это аналог, это производная бензодиазепинов, насколько я могу понять.
Да.
И полет это, конечно, полет это адреналиновый экстрим. Единственное, что необходима санкция врача на выписывание препарата, потому что в наше время это невозможно. Это не 60-е, 40-е годы, когда можно было в компании
Давайте исходить из факта. Факт заключается в том, что человек испытывает чувство тревоги, внутренней тревоги, даже если он храбрится. Когда его извлекают из его привычной среды обитания, сажают в железную штучку и закидывают на 10 километров вверх. Правильно?
Конечно.
Значит, человек не может не испытывать чувство тревоги, неуверенности в себе, неуверенности в своей судьбе. Значит, мы должны ему дать, нечто, что позволит его сознанию притупиться. Виски. Говорят, не надо виски. Хорошо, потому что он бывает буйный. Давайте дадим ему, что там положено, какие-то таблетки. Или уколчик. Да.
Сергей, это было бы идеально. То есть,
идеально. Я думаю, знаете как? Мне кажется, выходит стюардесса. Вот мне кажется, должна выходить стюардесса. Проход. И говорить. Значит, часть нашего полета будет проходить над морем, поэтому я покажу вам аварийные выходы. Вы должны снять каблуки, когда будете прыгать, чтобы не порвать надувные трапы. Это первое она показывает. Она показывает светящуюся дорожку внизу. Потом каждому подходит аккуратненько. Каждому. Откройте ротик. Кладет таблетку, колеса какие-то. Все. И там должно быть просчитано действие. Примерно. Ну, условно говоря, 50-75 килограммов человек, примерно.
Да.
Сказать там 75-100 килограммов, 100-200 килограммов человек, ну, весит, от 100 до 200 килограммов. Значит, должна быть, соответственно, еще дозировка. Понятно?
Да.
Ты откроешь, я смотрю, ваш вес, ты говоришь, сколько у тебя вес? Говори честно. Не говори. 46 килограмм, я знаю. 46 килограммов. 46 килограммов.
А до беременности было 58.
А? Сколько было до беременности?
50... Ну, я думала, что 56, на самом деле 58.
Тоже много, мать. 46
как
надо.
Как-то много. 46 это не вес живого человека. Ну что?
46.
Я никогда не была субтильной.
Да?
Но это было бы ненормально, да.
Хорошо, слушай. Я, значит, дальше. 46, одна таблетка. 65, две таблетки. Соответственно, ты понимаешь, да, о чем говорю?
Да.
Все, человек выключается.
И всех детей к этим, к иллюминаторам. Они очень любят смотреть в окно. Вы заметили, ничего не боятся.
Потом специальный антидот дают на прилете.
Да.
Подготовиться. Наш командир
гипноз
сообщил.
Гипноз.
Нет,
а зачем
антидот?
Таблетки?
Антидот.
Вы
командир
засыпаете.
Сообщил, что на самолет приступает к посадке.
И вы просто...
Значит, пожалуйста, тебя раз пощечины.
Когда я скажу три, вы просечетесь. Все.
Это сегодняшняя публикация в «Коммерсанте». Просто МВД занимается тем, что будет предупреждать вот это вот употребление спиртного на самолетах. Почитайте, пожалуйста, в «Коммерсанте», если хотите подробнее. Смотрите. Значит, я хочу рассказать вам про украинок, если хотите. В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками, которые отмечали бурно и счастливо смерть Гиви. Напомню, Гиви — это один из командиров, таких легендарных, знаменитых командиров в ополчении Донецкой Народной Республики. Донецкой он, не Луганской, Донецкой?
Донецкой. Он Донецкой. Сам, как водится, не оттуда, приезжий, а он же там, да?
Мне очень обидно, как ты деловитым голосом через запятую, даже я бы даже сказал, Настя, голосом таким устало констатирующим, что Волга впадает в Каспийское море, говоришь глупость. Ну, ты говоришь глупость, да.
Хорошо, извините.
А? Да, ты просто говоришь глупость. У него действительно имя дедушки было, Киеве, дедушки. У тебя есть дедушки? Были дедушки?
Были.
Как их звали?
Дедушка один Сергей.
Как интересно.
Да, а другой Иван.
Иван. А, значит, Гиви получил эту кличку в украинской армии из-за того, что у него одно из имен дедушек. Какой-то дедушка у него Гиви. А сам он родился, он служил в украинской армии.
В Иловайске, в Донецкой области.
Да, он родился в Иловайске, Донецкой области.
В 80-м году.
Он служил в украинской армии, и там ему дали кличку Гиви. Поэтому всякий раз, когда ты усталым голосом говоришь что-то порочащее тех, кто тебе не нравится, пытайся быть подкованной. Договорились?
Да.
Пытайся не попадать в просак. Хорошо. Значит, он Гиви, командир батальона Сомали. Михаил Толстых. Очень, очень бурно отмечали как счастливое событие медсестры в больнице украинки. Медсестер-россиянок это возмутило. Украинки повели себя вызывающе. В результате завязалась драка, которую разнимали врачи. Разве не прелестно? Я хотел...
А пациенты не могли принять участие.
Да, разнимали врачи. Гражданки Украины работают там, не как тебе сказать, они сиделки. То есть они не персонал больницы, собственно.
А, их наняли
Вероятно. Существует сотрудничество больницы с организацией, которая поставляет сиделок. Угу. И больница позволяет этой конкретной организации нагонять своих сиделок. Да. Ты, не дай бог, конечно, кому тебе надо, друзья какие-то заболели. У тебя,
да? Да, пожалуйста, знакомые, с кем угодно можешь.
Я очень суеверен. Слышишь, какие-то знакомые твои заболели. Тебе надо нанять сиделку. Тебе врач говорит, а у нас вот есть здесь фирма. Фирма. Понятно, да. И они подгоняют хохлушек.
Да.
Понятно, да?
Да.
А значит, вот эти украинки, они сиделки просто.
Да.
Узнав о том, что погиб Гиви, эти сиделки стали праздновать.
Да.
Настолько обратили на себя, они же могли тайно попраздновать где-то, так сказать, там, принести клятву нелюбви Гиви в подвале. Да. Но они это делали настолько вызывающе открыто, то есть они нарывались на
Я думаю, что там просто разговор зашел, когда они ты заходишь, что-то празднуем, что празднуем, а вот это празднуем, как... Вот так, потому что... И дальше начинается политический спор, который проник на все уровни жизни. И тут начинается драка. Это как раз очень объяснимо.
Это импорт украинского спора, который для нас, в общем, не первая строка в голове у русской медсестры. Извини, пожалуйста. Русская медсестра, отправляясь на работу, завтракая своей сосиской кошмарной с растворимым кофе. Я, может быть, придумываю. Значит, может быть, наоборот. Может быть, наоборот. Может быть, она ест в Макдональдсе. Мы не знаем. Завтракая своей сосиской с растворимым кофе. Русская медсестра меньше всего думает об Украине. Я тебе отвечаю. Меньше всего. У нее никаких мыслей об Украине
пока
нет.
Пока очередные фотографии. Больше того.
Когда она приходит туда, на работу, и начинает работать, она опять думает, что у нее как, где кто, какие работники, какие что. Потом, будучи женщиной, она думает об отношениях в коллективе. Что этот скотина, обещал, но не женился, это то, это тварь, там она строит глазки и надела такую же кофточку, окей? Хорошо. Это вот она думает. Потом она слышит громкие восклицания и песнопения украинок, которые вторгаются, украинки де-факто вторгаются в ее русской медсестры жизнь. Со своим празднованием смерти Гиви. Понятно?
Да.
Они вторгаются, потому что они хотят манифестировать свою ненависть к русским. У меня вопрос глупый.
Они не хотят манифестировать.
Они хотят манифестировать. Они хотят манифестировать ненависть к русским. Хотят. Они хотят декларативно, демонстративно, сценически показать, что они ненавидят русских.
Нет, они нашли виновного в развязывании гражданской войны, по сути. Это. И они имеют право ненавидеть тех, кого они считают зачинщиками. Почему это надо обобщать до всех русских, не очень
Алло,
понятно.
Здравствуйте. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил. Ах, знаете, Михаил, это вы наш Михаил.
Да, смотрите, вся история человечества, особенно 19-й, 20-й век, пронизаны вот этим вот символизмом, клокочущим фигуры комбатанты, так, на мятежной территории. Но вы знаете, но были истинные комбатанты. Гарибальди, я не буду опускаться до Карла Великого, батька Махно, например, даже Че Гевара, я очень с уважением отношусь к нему. Ну и много других, Петлюра и так далее. Но бывает, как и во всяком явлении философско-культурном, этическом, этнографическом, бывает эманация дешевая. Каков Гиви, покажет история. Эманация он или это подлинные комбатанты. Поэтому спор вот этих двух...
Меня интересует не Гиви, меня интересуют украинцы, которые не находят хлеба.
Прошу вас перейти. Я работаю украинцами.
Перейдем на русский язык.
Вы знаете, про отношения очень разное. Большинство людей, которые сидят в Москве из Луганска, они, конечно, плюются и говорят, мы хоть как-то жили, нам пришли, все разворошили. Поверьте, я отнюдь не отношусь к этой повстанческой теме отрицательно. Нет, это было, есть и будет всегда. Значит, гуляй поле, это вообще выражение русской метафоры культуры вот этой шапку об пол, пошли грабить, убивать.
Я вам напомню, Ферапонтова, решилась Россия.
Да, и землю крестьянам отдать. Значит, да. Но фигуры Моторола и Гиви, они пока очень противоречивы. Понимаете, действительно, Гиркин ведь открыто сказал.
Да ведь я не
сказал.
О них говорю, Михаил. Ну, вы переходите куда-то далеко.
Ну, тогда я вам сделаю замечание. Откуда мы знаем, чего они там подрались? Может, они просто подрались. Как женщины друг другу не понравились. Я
мне
думаю,
не нравится.
Что сестра, которая сосиску ест с этим кофе,
я пытаюсь
она
заострить.
И о Гиви-то ничего не знала.
Я пытаюсь заострить. Нет, подождите. Ну, давайте исходить из того, что медсестра это верх мирного существа. Это, ну, зачем? Давайте так. И медсестра просто работает. Значит, украинские сиделки обратили на себя внимание. Сделали так, украинские сиделки сделали так, что нельзя было не обратить внимания. Я абсолютно убежден, я сейчас говорю то, что я думаю, абсолютно убежден, что при русской вообще неконфликтности, при русской северной неконфликтности, а русские вообще, как правило, не конфликтны. Как правило, говорю я, потому что они бывают конфликты. Но, как правило, не конфликтны. При русской неконфликтности обратить на себя внимание, довести дело до драки, это нужно, в общем, конечно, постараться. Постараться надо! Но это не просто же! 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, ну, здравствуйте, Андрей Весьмидесятый.
Да, здравствуйте.
Я что хочу сказать, Сергей Ильич, не есть же такие люди, которые, вы знаете, своим познанием, вот абсолютно диким познанием мира, да. Они могут проклевать всю кукушку вам, как собеседнику.
Конечно.
Вот я к тому, что у меня был такой заказчик, вот, кстати, к слову, про Украину. Да. Мы сидим совершенно спокойно, заполняем договор, вы знаете, вот он рядом ходит, вот как этот раненый тигр. Вот он ходил, вот он понимает, что его никто не слушает, и есть свободные уши в лице меня. И вы знаете, я 2 года назад вообще услышал потрясающую картину нападений, там вот, ну и вся эта вот песня.
Да. Хорошо, а как это у них сочетается? Они приезжают, смотрите, их страна не устроена, они ее таковой сделали сами. Они воспевают и гордятся собственной неустроенностью, называя ее истинной демократией. Они ввиду абсолютной неустроенности вынуждены искать работы в Орде, как они называют. Орда, Россия. Они в Орде ищут работу. Потому что это единственный способ выжить, потому что их жизнь дико не устроена. И они
доводя вот эту вот правду сермяжную до нас, как до Орды, да, вот они вот этим, по-моему, гордяне.
Мне кажется, здесь противоречие. Я нахожусь здесь противоречие. Понимаешь? У них свобода и демократия. Мы об этом знаем. Да, действительно, это правда. Мы знаем. Давай примем, что они нам так сказали. Понимаешь? Мы там не были, мы не знаем. Черт знает. Они к нам пришли и говорят, украинцы, а вы знаете, у нас свобода и демократия. О, хорошо. Мы услышали. Да, прекрасно. Ну, каждый народ про себя что-то говорит. Да. Правильно? Там в Уганде, сказать, там, например, одно, в Джибути еще что-то, а на Украине свобода и демократия. Ну, мы знаем теперь от них, хорошо. Скажите, пожалуйста, а как у вас свобода и демократия? Как это описывается? Вот, ну, вот как вот вы встаете с утра? Расскажите нам, пожалуйста. Они говорят, ну, мы встаем с утра, у нас в квартире не топят. Нет отопления, нет горячей воды, электричество веерно отключается, политики, как правило, лгут, все политики невероятно богаты, как правило, крупнейшие политики Украины – миллиардеры. Это правда, действительно, так, ну да, да, действительно. Хорошо, значит, и они создали мы, то есть мы в результате демократия, это же не олигархократия, это демократия, не олигархия, да, собственно, олигархия это власть немногих, а это демократия. В результате власти нашей демократии мы создали неприемлемые условия существования, говорят нам украинцы. Мы создали условия существования, при которых невозможно жить, невозможно есть, невозможно растить детей. Мы говорим, как интересно, говорим мы. Они говорят, в результате этого мы вынуждены поехать к вам в тоталитарный режим, чтобы иметь хоть копейку и кормить наши семьи, пересылая деньги. Мы говорим, это забавно. Они говорят, да, и поэтому мы вас ненавидим.
Не поэтому.
Мы вас ненавидим, что у нас демократия, а вы рабы.
Не поэтому.
Я здесь нахожу противоречие. Но я нахожу противоречие. Мы рабы. Ну, у нас,
но у нас сейчас экономическая ситуация лучше, чем на Украине.
Она почему
потому
лучше?
Потому что у нас, что у нас любит, есть ресурсы, да.
Нет, нас
а
любит
у них
Бог, или
нет.
Что, я не понимаю.
Да,
нет,
да. Если бы все
они
было наоборот,
коллективно, торжественно.
Мы бы туда ездили.
Они торжественно. 1 декабря 91 года провели референдум украинцы. 1 декабря 91 года.
Да.
На котором на референдуме доказали друг другу, что хватит кормить Россию. Это был главный лозунг, да, референдума. Хватит кормить немытую пьяную Россию, ленивую.
Да.
Мы кормим Россию, мы это перестанем делать. Они это перестали делать. И с того времени, с 1 декабря 91 да. года, они развелись
да.
до того, что создали неприемлемые для жизни
Они это мы, только без нефтяной, газовой трубы.
Безусловно, это не так. Безусловно, это не так. Это не так.
Да?
Это не так. Да, русские очень отличаются, на самом деле. И здесь я выступлю апологетом действительно существования украинской нации. Она существует со своими чертами, чертами характера, привычками и так далее в движении.
Подъем в движении.
Раменки стоят. Чего еще? Это центр. Нет, в центре еще на Белорусской тяжеловато. От Маяковки до Белорусской вот здесь вот тяжеловато и плохо. И Пресненский вал не едет. Белорусская площадь, вообще площадь Белорусского вокзала тяжеловато. Все, а еще Раменки. Все, и все, и все. 4 балла. И на Волоколамке после свободы учинили аварию, товарищи. А зато нельзя выехать по Ленинградке в Химки. Дом КАДа, какая-то оглушительная пробка, адская, вообще неприятная. Также есть пробка на проспекте Мира перед Енисейской. Но она не совсем глобальная новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, храня дров Сережа.
Десять часов 5 минут, четверг, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
57.11 долларов. 2 минуты назад я, или 3 минуты назад, я его видел на 56.96. Он пробивал 57. 56.96, только что был 56.98, я его видел. Сейчас 57.10. Настя, чего ждать, чего ждать? А давайте посоветуемся.
Ну, 50 ждать,
давайте,
расслабиться, отпустить ситуацию.
Давай, знаешь, давай, давай.
Сначала неприятие, гнев там, что-то.
Во-первых, не будет 50. Во-вторых, Путин примет главу Минэкономразвития, как будто бы вчера об этом говорил Песков, для того, чтобы поговорить о курсе рубля. Поговорить о курсе рубля. Вы понимаете, президент встречается по поводу курса рубля.
А эта беседа, она что-то изменит, вы думаете?
Ну, да. То есть...
Да, я думаю, на время, пока она будет длиться, все приостановится, а потом продлится в своем естественном развитии, разве нет?
Точно нет. Есть такой термин, может быть, ты не слышала его в Форексе, заговаривать доллар.
Я не слышала.
Заговаривать никогда. Доллар, да. Вот вербальные интервенции – это очень сильное оружие, очень сильное оружие.
Но оно временное.
А вообще ничего нет невременного. Все есть временное.
Ну, как есть более долговременные, средние, ну, долгосрочные, средние, короткосрочные перспективы.
Да.
В моем представлении заговаривание действует на короткую совсем перспективу.
Ну, нет.
И есть долгий тренд,
нет,
который вот нам указывает на то, что, как вы правильно сказали, там уточки сели на наши болотцы. Вообще мы не знаем, на самом деле никто точно не понимает.
Заговаривание,
конца,
заговаривание действует на срок легко, от 3 месяцев до полугода, заговаривание.
Да.
Да.
Тогда да. Что же раньше ничего не...
Я не говорю, мы сейчас говорили о методе.
Да.
Заговаривание денег действует до полугода спокойно. Вспомни, пожалуйста, Бернанке с его знаменитой фразой «будем деньги разбрасывать с вертолетов», доллары разбрасывать с вертолетов, если не будет денег, когда смягчение шло. Mm-hmm. Вот эта его фраза, она действовала не 6 месяцев, она действовала годы. Годы, фраза Бернанке, да? Вот, поэтому заговаривание денег действует колоссально, страшно много, да? А пока нет фразы Путина. Есть фраза Пескова, что Путин, вероятно, встретится с главой Минэкономразвития по этому вопросу. То есть заговаривание начинается вот так, понимаешь? Значит, но есть какая-то огромная армия, большая армия, насколько я понимаю, очень сильная армия людей, играющих вниз,
вниз по доллару, на укрепление рубля.
Значит, и эта армия побеждает.
Давайте, у нас есть?
Да, давайте поговорим. Давайте, ребят, обменяемся мнениями все-таки по рублю, где его ждать. 7373948. Я думаю, что будет отскок. Но отскок будет на 59-60. Алло, здрасте.
Да, здрасте. Значит, пока Эльвира Сапизгадовна будет председателем Центробанка, я думаю, ничего хорошего...
А вы занимаетесь... Это понятно. Вы занимаетесь долларом или нет?
Силуанов там уже вешается от этого курса.
Я знаю.
Он просто вешается, потому что вы посмотрите, 55 нефти,
да.
У нас сейчас 56 долларов. Вот если взять...
Ну, 56, сейчас 57. Да? Все-таки 57. Да,
у нет, 57. У нас было при 55, 65, по-моему, да?
Вы для финансового аналитика очень темпераментный.
Да. Вот смотрите, значит, да. Это 10 рублей, это 1 триллион в бюджет.
Да.
Значит, у меня жена просто была советником Эльвиры Савелуновны. Вот, да. Когда она министром была, она говорит, это человек, который не может принимать решения. Она дергается, она не может... То есть она всех слушает, да, ничего не говорит, но в конце концов решение не принимает.
Но уволили-то вашу жену, а не Эльвиру, нет.
И
да,
по голове не так, и не скажет, иди за уважение, наполняй бюджет, делай. Вы представляете, вот если посчитать, я просто лекарства вот, импортные покупаю, да, Германия.
Да.
При, извините за выражение, евре...
Нет, давайте все-таки нет
выражения. Лекарство сейчас в два раза дороже, то есть евро в два раза ниже, а лекарство в два раза дороже. Вот где здесь экономическая логика?
Да.
Вот скажите мне, пожалуйста.
Да. Слушайте, я вам еще... Хотите, еще расскажу? Только что сделано назначение... Это только что?
Только
нет.
Только что, да.
Да, только что, прямо сейчас, в эти минуты, когда вы сокрушались, сделано назначение в Минэкономразвития по макроэкономическому прогнозированию. Назначена Полина Васильевна Бадасен.
Директором департамента.
Как вы знаете, Бадасен?
Бадасен, да. Она родилась в 86-м году.
Но я уже...
Ей 30 лет. Почему вы удивляетесь? У нее просто хорошая фотография. Настя показала мне фотографию, я думал, ей 16. Я думал, что ей 16. Настя, ну зачем это пена?
Она закончила магистратуру МГУ.
Нет, ну и хорошо. Слушай, меня перепугала Настя. Извините, сейчас мы вернемся к доллару. Меня перепугала Настя тем, что госпожа Полина Васильевна Бадасен выглядит как дитя. Как дитя. Это девочка.
Но внутри она...
Я думаю, а внутри она зрелая женщина. Ей 30 лет. И она возглавила департамент Минэкономразвития. Это очень хорошо и правильно.
По макроэкономическому
прогнозированию. А когда ты думаешь, на ком ездить? На ком ездить, как на не 30-летке? 30-леток и следует заезжать. Напомню тебе, что когда ты пришла в подъем, тебе было 29. Да. 29, я сказал, на ней надо ездить. Вот, пожалуйста. Понятно?
Да.
Вот все. И когда тебе 30 лет, это самый правильный возраст, чтобы тебя, тебе уродовать судьбу, взгляды, сознание.
Работой.
Работой, естественно. Изуродовать тебя работой, конечно. Так что все. Бадасен, а не BDSM. Что ты будешь делать? Денис, как ее фамилия еще?
Бадасен.
Полина Бадасен. Полина Бадасен. Ей 30 лет. Она возглавила департамент. Это прекрасно, превосходно. Джо Дассен. Сама ты Джо Дассен.
Мне в МИДе говорили, что без покровителей внутри организации продвинуться далеко не удастся.
Да. Слушай, ну,
бывает исключение.
Все, кому надо, деньги в доллары перевели, пока пора рубль девальвировать. А сейчас вы имеете в виду? Нет, не знаю. Давайте все-таки, мне нужны финансовые аналитики. Что будет с рублем и долларом? Скажите, пожалуйста, финансовые аналитики. Темперамент воспитанного господина мы уже послушали, а теперь нужны зрелые люди такие, ну, как бы сказать.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Сергей, прошу вас.
Ну, мы с вами на эту тему уже говорили много раз. Но,
нет, во-первых, равно... Вы меня упрекаете? Это был упрек? Простите.
Да, да, Сергей, это был упрек.
Экспорт превышает импорт непрерывно на 15 в месяц.
Да.
Это раз. Первое. Второе.
Да.
Все экзорсизы на тему, там, помните, обсуждали коэффициент 3600. Он, собственно, так и остался, но, смотрите, ЦБ перестал мучить вообще весь этот курс, куда-то его давить, и отпустил. Да. Как вот они же говорили 2 года назад, мы курс отпустили. Теперь они его отпустили окончательно. И в связи с давлением на рубль, ну, превышением экспорта над импортом, как понятно, еще пришли люди, которые придумали схему, что они могут сейчас поменять доллары на рубли, сделать краткосрочные депозиты с Запада,
да,
инвестора, и немного нажить.
Но все это отпустили, как вы говорите, 1.5 года назад, когда в ноябре 2014 года. В ноябре 2014, значит, в ноябре 2016 уже было 2 года. Ну зачем вы? Нет, товарищ, а что ты смеешься? Что ты смеешься?
Нет, я смеюсь, потому что...
Пожалуйста, рассмеши и нас. Рассмеши
и нас. Умно долго говорят. Хочется...
Сейчас, слушай меня внимательно, вот Александр правильно говорит, если лопнет пузырь каритрейда, а сейчас в каритрейде мы сидим, ну как бы наш рынок сейчас такой стал местом каритрейда, мало не покажется, а то, что он лопнет, как лопнула в свое время пирамида ГКО, так Елен ходить не надо, Александр говорит, мне нужны финансовые аналитики, товарищи, пока я вижу очень неглупых мужчин, которые себя за таковых выдают, но тотчас обнаруживают незнание базовых вещей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да.
Эдуард меня зовут.
Да, Эдуард.
Вы знаете, я не финансовый.
Спасибо. 7373948. Это как раз вот приятно. Вы финансовый аналитик, здрасте. Алло? Нет, он какой-то тайный аналитик. 7373948.
Может быть, стоит еще купить доллар?
Алло, здравствуйте, да. Да.
Здравствуйте.
Вы финансовый аналитик.
Да, мужчина звонил перед вами, он правильно сказал, там не дали тебе говорить ему. Это деньги, которые пришли горячие, они сейчас из страны резко уйдут и будет...
Нет, я говорил о каритрейде, это я говорил, это мужчина был я. Каритрейд, это я сказал, конечно. Да? Мужчине не дали договорить. Вот это, кстати говоря, и вновь подтверждает, что мне говорить надо как можно больше. Потому что это я и есть, я и сказал про каритрейд. А? Прикольно же? 7373948. Финансовые аналитики, товарищи, выступают ровными рядами. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы финансовый аналитик.
Рубль из повиновения вышел.
Спасибо, это стихотворение, я понял. 7373948, да.
Да, Сергей, добрый, да, тут действительно смешные люди выступают,
да,
по поводу это самое импортное и так далее. Значит, смысл заключается в чем?
Да.
Вот этот Трамп, то, что он намутил,
да,
да, вот своим приходом, немножко сделал мутную воду на нефтяном рынке. Надо никогда не забывать, что рубль это всего лишь фьючерс юрлса, больше ничего вообще.
Да.
Никакой центробанк у него влиять не может.
Подождите, но каритрейд-то тоже каритрейд и плюс каритрейд.
Каритрейд, он временно, это ерунда вся.
Ну что ж временно, она уже месяц.
Есть информация, смотрите, есть информация, что пока Нефтевич будет в районе где-то болтаться 50-55. Значит,
да,
у рубля есть маневр. Все прекрасно знают, что она упадет все равно. Будет и 20, и 30.
Все, мы понимаем.
И тогда будет... А?
Нефть упадет, вы считаете?
Так, конечно, конечно.
А почему?
Конечно.
Нет, вот она все прекрасно знает, мне похоже на и свидетели Иеговы. Давайте подтверждать.
Нет, нет, нет,
ну что
нет,
это,
а
все прекрасно знают.
Нет, извини, а что, должна вырасти, что ли?
Нефть, конечно, вырастет.
А почему не вырастет?
Ну, конечно, вырастет. Корова при Петре Первом 3 рубля стоила. Ясное дело, что имеется тенденция к росту.
Нет, 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 нет. Роста никакого не будет. Сейчас будет дальнейшее увеличение ставки ФРС, и все пойдет вниз. Нет, придумают всякой ерунды. 55 никакого не будет. Нефть будет 20.
Вот давайте, если ставка растет, она будет расти. Мы знаем от Елена,
да,
она точно знает, что она будет расти. Она будет расти на 0,25. Нифига она сделает, она из 53 сделает 50, но не 20. Ну, не 20.
Ну, как вам сказать, она год назад, вы помните, 27 сделала, еще вообще ставка не повышалась.
Это я помню, 27, очень, хорошо, нет... очень хорошо помню, да, 28 да, в декабре, вот. 27 потом в январе было, да,
совершенно верно, да, да, вот, поэтому здесь как бы просто сейчас вот это баламут успокоится, потому что сейчас, видите, какая суета идет,
да,
пришел человек такой немножко баламутный.
Я вам, можно я вам дам прогноз?
Вот
я вам...
Мир заявлений, понимаете?
Ну, дайте вы покритикуйте мой прогноз, вот я дам прогноз, а вы покритикуйте.
Давайте.
Я думаю, что сейчас каритрейд серьезной работы, да, они сейчас исполнят все, что хотят, они спокойно потом уйдут на 59-60. 59-60 буквально в течение там до конца месяца. Дальше да, не прыгает. А Силанов, нет, а Силанов хочет 65-66 и ничего не получит.
Нет, нет, 65 к лету. 65 к лету, не сейчас.
Если нет, это потому что вы ждете. Ну, конечно, потому что вы ждете нефть на 20, а я жду нефть на 60.
Если нефть будет на 20, то будет 90. Не надо
это придумывать ерунды. А я жду нефть на 60.
Так и хочется сказать, запомнить 60. Этот твит.
60 нет, это исключено.
Ну, да, видите как. Ну, хорошо, на щелбан. На щелбан. 7373948.
Запомнили а? Этот твит.
Что?
И до июля с этим слушателем
алло, здравствуйте. Прощаемся. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей. Да. Дело в том, что при такой...
Да вы же не финансовый аналитик никакой. Господи, он звонит ее...
А, уже не финансовый.
Но он не финансовый аналитик.
А кто?
Он всего аналитик и так далее. 7373948. Аналитик всего вообще.
Нет, а кто сидит и играет? Мне вот интересно, есть среди наших слушателей живые вот эти вот рыбы, которые там плавают вокруг китов?
Живые рыбы, которые плавают вокруг китов. Давайте, пошли. Поехали.
Что? Спросите Димуру, он сказал.
Спросите Димуру. Спрашиваю Димуру. Говорите Димуру. Алло. Спросите Димуру. Смотрите. Вы забавные. Ну, я просто, извините, это мое наблюдение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. А да. Скажите, еще по доллару говорите?
Да, по доллару. Вы занимаетесь этой торговлей?
Трейдингом.
Да, да, скажите, пожалуйста, чего ждем, скажем, в течение недели, а потом двух? Через неделю и что через две?
А, Сергей, значит, я вот звонил также по этому вопросу в эти выходные.
Да.
И моя позиция с ним поменялась с тех пор.
Давайте.
Я говорил, что мы увидим 55-56, что, собственно, сегодня и произошло.
Да, 56-98, 97 видели и так далее. Хорошо.
Ну, ну, мы уже, как бы, собственно, уже здесь.
Ну, хорошо, ну, хорошо. Так и... отскок будет на 59-60?
Отскок, я вижу...
Сейчас залипало. Ну, скажите, верните. Отскок я вижу, ну, скажите, где вы? Алло.
Так, на самом интересном.
Упс, какой. Да, простите, залипал звук. Отскок где вы видите?
Отскок ниже 55, то есть должен быть резкий вынос вниз, чтобы потом мы отскочили. Вот такая моя позиция.
И отскок куда?
Отскок наверх в район 57, я думаю, вот так.
То есть придем сюда, где мы сейчас, то есть еще раз прогуляемся на 55 и даже и туда, потом на 57 вернемся. 57, да, насколько будет коридор 57 стабилен, насколько?
Ну, здесь сложно сказать. Временной фактор, он очень такой волатильный. Не могу прогнозировать.
Да, трудновато. Хорошо, а к июню нефть на 60, видите?
А, к июню? А, я боюсь, что летом у нас будет какой-то толчок в ту или иную сторону. Но, скорее всего, не могу сказать. Надо уже ближе к делу смотреть.
Спасибо большое. Вообще, вот квалифицированный человек. Наконец-то, понимаешь? Уже слушаешь всех подряд. Резкого снижения не будет, говорит ангел, упавший духом. Ангел, упавший духом, пожалуйста. Вчера была расстановка сил в Нью-Йорке относительно опционов с долларом. В следующей неделе продолжение коррекции доллара. Инсайдерскую инфу заглушила ФРС. Секундочку. Диапазон сужается, так называемый сквиз, сжатие. Резкого снижения не будет, говорит ангел, упавший духом. То есть не ждать на 55, правильно? Волатильность не прогнозируется. Простые спекулянты, в июне будет большой спрос на бензин. Вспомните о волатильности. Ребята, ну хорошо, я скажу, я купил 30 штук по 62, у меня не спрашивайте. Вы купили по 62, и вот вы молодец. Вы молодец, вы себя не корите, пожалуйста. Если вы играете коротко, то вы горюете, тогда горюете, как Настя. Настя тоже накупила 30 штук по 66.
Угу.
Она по 66 купила 30 штук. Так что вы выиграли у Насти, считайте, правильно? А в конце все равно все умрут, так что спокойно. Сидите длинно, вы превратились в большого стратегического инвестора. Если вы купили по 62, вы большой стратегический инвестор. У вас все хорошо в жизни, понимаете? Вы не дерганный какой-то Хлестаков какой-то в тоненьких брючках, понимаете? А вы стратегически, конечно. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Полковник, давайте рассудительность.
Я, конечно, не играю, да, да, хотя да, в долларах держу какую-то часть денег.
Да.
А, вот, я бы хотел сказать вот что. Я недавно услышал такую коротенькую новость о том, что Минфин собирается покупать доллары и держать их на счетах ЦБ. Ага. Вот в этой связи, поскольку я прекрасно понимаю, что курс доллара — это то, как захочет левая нога или правая рука Эльвиры Сахипзадовны и так далее.
Нет, да? Уже нет, уже ну, нет. Вот она хочет наоборот. Да, прошу вас, прошу вас.
Я продолжу просто, прошу вот, хотел исходя из этого тезиса.
Алло. Прошу вас, да, продолжайте.
Да. Значит, так вот, чтобы Минфин скупил доллары дешевле... Да, вот они сейчас играют на понижение. Через какое-то время, поскольку у нас объективная экономика постепенно опускается,
да,
нужно будет показывать нашему, так сказать, всему, какие у нас замечательные успехи. А для того, чтобы показать, какие у нас замечательные успехи, нужно показать, что в неких абсолютных цифрах, в неких цифрах у нас бюджет все-таки растет. Соответственно, после этого доллар они опять уронят, то есть рубль они опять уронят, и доллар опять станет дороже, и бюджет у нас опять станет именно так, как вот мы недавно смотрели, Путин, как, ну, то есть ролик этот ходит, когда Путин...
Сегодня, полковник, есть игроки сильнее. Полковник, вот поверьте. Сегодня, поверьте, вот один раз поверьте, один раз...
А я верю ныне и присно, и нет, веки
веков. А вы поверьте, вот сейчас слепо поверьте. Значит, сейчас
вот
есть...
Вот я об этом и говорю.
Сейчас играют. Сейчас играют силы сильнее русского правительства и сильнее Центробанка. Играют,
да,
играют более сильно. Да, абсолютно верно. Carry trade. Значит, они сильнее русского правительства и сильнее русского Центробанка. И русское правительство, и русский Центробанк хотят доллар на 66. Хотят. Ничего не получается, потому что против них играют силы, которые играют с ними, с русским правительством и русским Центробанком, как кошка с мышкой, лапкой поддевают, подбрасывают, и смеются. Ха-ха-ха! Понятно? Ха-ха-ха! Вот так. Понятно? Потому что русские ЦБ и русский Минфин заявили при 60, что они видят рубль на 10% дешевле. При 60 на 10% дешевле 65-66. Понятно? Что хочет наша власть? 65-66 по доллару. Имеет 57. Ничего не может сделать. Могли бы, сделали бы. Тогда должны правила менять, пожалуйста. Тогда должны Глазева на правительство посадить. Ну и так далее. Понимаете? Бакс падает, цены растут, говорит Абдул. Все правильно. Фрицы или америкосы? Я думаю, что играют, ну, конечно, играют международные силы, они всегда ассоциируются с Америкой, естественно. Секундочку. Брать или не брать? Вот Виктор пишет. И вчера, и сегодня подкупают доллары. И вчера, я понимаю, что Виктор играет. И вчера, и
так
сегодня...
Так вот у меня тоже такие, да, мысли. Бросит, да, в голове. Ну, это было бы правильно, сейчас же, ну, то есть может еще ниже, конечно, все упасть. Но если все говорят о том, что рубль потом просто просядет, неизвестно когда, вот, но если все равно, что когда, тогда надо сейчас доллары покупать.
Брат купил 40 тысяч по 67.
Да.
Пишет учебный сахар.
Да.
Брат, его брат.
Мопед не мой, да.
Да, купил 40 тысяч долларов по 67, теперь плачет и ждет. Не надо плакать. Нормально все. Все, сидим и ждем. 30 лет. Через 30 лет это будет, ого-го, сколько, 40 тысяч, знаешь? Это будет в 3 раза меньше. В 3 раза меньше.
Я серьезно. Я знаю,
на самом деле.
Я помню.
Ты же помнишь мою максимум, что деньги за 10-15 лет уменьшаются вдвое.
Ну, это не ваше. Это вообще, по-моему,
я тебе объяснял. Это просто объяснял тебе.
Квартира напротив МГИМО стоила 100 долларов в месяц аренда, я помню. Ну, 150, когда я училась в 2002 году. Ну, и сейчас, соответственно, она около 1000 стоит.
Берите, но только для личного пользования, не для спекуляции, говорит ангел, упавший духом. Ну, хорошо.
А что брать для спекуляции? Это... А? Я вообще всем предлагаю в серебро вкладываться, потому что, во-первых, цена на серебро коррелирует с долларом совершенно четко, и, соответственно, поскольку оно стоит сейчас опять мало, вот, это еще более выгодно. Вообще серебро в том году-то было, знаете, в трех кварталах самый вообще доходный инструмент. На 10% вырос там с остальными, да.
Знаешь, что я о тебе знаю точно?
Что?
Через 50 лет, пройдет ровно 50 лет,
я сейчас расплачусь.
Ровно 50 лет, Настя. Тебе надо с этим смириться. И? Ты будешь сидеть на...
В дредах, седая.
В дредах.
Да, извините, на коврике.
Ты будешь сидеть не на коврике. Ты будешь сидеть на маленьком пенечке спиленном специальном, который, значит, у тебя будет типа скамеечки рядом с сарайчиком на даче.
Да.
Рядом с сарайчиком ты будешь сидеть там.
Куда я буду приезжать бесплатно на электричке, да, по
старости. Абсолютно верно. Абсолютно верно.
И я буду говорить...
И ты будешь говорить, серебро-то было... Ты знаешь, когда, насколько это жалко для молодежи.
Сцена,
молодежь, когда смотрит на вот таких людей, они думают, боже милости, что несет?
Да.
Что несет? Еще хорохорится еще и так далее. Когда серебро... Расскажи нам эту историю про серебро.
Ну что?
Ребят, ну, ребят покупайте, покупайте попкорн сейчас. Покупайте попкорн. Расскажи нам, Настенька, как с серебром-то было? Как было с серебром-то, мать?
От крупного инвестора,
Анастасия Ножка. И серебро пошло вверх.
Нет, так сейчас надо брать серебро и рассказать через полгода, как оно выросло всем. Конечно,
нет,
вместе с долларом.
Что про серебро рассказал, эту историю из жизни серебра.
Так что, правда?
Когда? Когда оно выросло?
Я купила серебро.
Когда?
В том году. Я посмотрела графики. Решила, что за 30 лет.
Серебро.
Не увидела, что оно серебро. Так дешево стоит все время. Я подумала, не может же серебро так мало стоить.
Серебро.
Вот.
А почистила, оно закисает обычно. Ты почистила рукавом.
Оно на бумаге.
Рукавом, рукавом.
На экране. Монитора у меня.
То есть физического серебра не было?
Нет, конечно, я не видел даже ни разу.
Захочешь купить физическое, купи у меня. У меня есть килограмм серебра.
В чем? В слитках?
В слитке, да.
Обработанных?
Ну, просто килограмм.
Что мне с ним потом?
Банк, белорусский банк вот этот, национальный. Национальный банк Беларуси.
Потом только туда его и можно сдать.
То ли килограмм, то ли полкило, я уж не помню. Я его клал на бумаге раньше, чтобы ветром не сдувал.
В рюкзак поместится?
Ну, спокойно абсолютно. Купи у меня серебра.
Мы вместе разбогатеем. Я не буду вас лишать этого дохода.
Через 50 лет, когда ты начнешь рассказывать все эти истории. А я тебе должен буду подарить перед смертью.
Не, я подарю внуку на день рождения свой вот этот обезличенный счет.
И плакать, и смеяться.
Жди, когда он подрастет.
Смешная старушка с серебром будешь. Ты читаешь только что, сейчас человека задержали, поймали, педофила?
Нет, а где?
Где поймали? В Москве. Глава отдела конструкторского бюро «Факел» задержан за совращение подростка. Это пишет Лайф, ты будешь смеяться. Главный метролог. Главный метролог машиностроительного завода конструкторского бюро «Факел» задержан в Москве по подозрению в педофилии. Как установили сотрудники полиции, Сергей Н. еще летом 15-го года общался с несовершеннолетней девушкой. Не очень понял. А что сейчас-то? А сейчас зачем задержали? С 14-летним подростком они обменивались интимным фото. Фото. То есть он, главный метролог машиностроительного завода «Факел», посылал 14-летней девочке фотографии собственного пениса. Ну, что скажешь, ну, это нормально.
Нет.
Может быть, и нет.
Ну, вообще не важно. Люди, вот на Фейсбуке тоже или на ВКонтакте бывает, что незнакомые люди начинают, это бывает такое, слать да? фотографии.
Тебе
да.
присылают? Но ты не 14-летняя девочка.
Ну, так это же даже ненормально в любом случае.
А?
Это в любом случае ненормально.
Ненормально.
В зависимости от моего возраста, мне кажется. Но это уже как-то надо, уже звоночек такой первый.
Демонстрация с твоей точки зрения ненормальная?
Ну, так, отправление, ну, иным адресату или мало знакомому, или незнакомому человеку, знаком, да, знаком. И знакомому, тем знаком. Более, было бы странно, я бы обеспокоилась очень сильно. Очень сильно.
Вот, надо. Мне кажется. Надо же, как интересно. 14 лет, по версии следствия, 30-летний, а ему 30 лет, мужчина.
Да.
Совершил действие, они договорились о встрече. Он совершил действие насильственного характера. В данный момент задержан, находится в отделении полиции. Я не понимаю. Он летом 15-го года, летом 15-го года
уже.
Все это сделал.
Девочка молчала, наверное, все сейчас только открылось, нет? Ей да, сейчас все равно 16 всего.
Ей 16? Получается. Уже 16 или, ну или 17?
Все равно.
Ну, 16. Ну плохо, хорошо, поступил. Я зашел на сайт этого прекрасного предприятия, где работает метролог. Я не знаю, что такое метролог. Открой мне, пожалуйста, метролог делает что? Напиши, метролог делает что?
Метролог, мир, чтобы... очевидно.
Мир. Смотри, что делает этот конструктор? Там нарисованы постоянно ракеты на этом конструкторском бюро.
Метрологическая факел. Служба.
Нет, ну что, метролог, что делает метролог? Что это значит? Профессия метролога. Описание профессии. Дай мне описание профессии. Что он делает? Что стало? Многие скажут, что он прогнозирует
инженер
погоду.
Инженер приборостроения, инженер-технолог, инженер-физик.
То есть, стой. Считайте, возьмем обычную технику. Да дальше прочитай. Приведем пример. Возьмем обычную линейку в 30 сантиметров. Если она неправильно отмеряет, то в лучшем случае школьник получит двойку по геометрии, а в худшем спроектированный архитектором дом рухнет. Второй пример. Пациент два раза проходит УЗИ и получает два противоположных диагноза. Причина в том, что оборудование не прошло проверку у метрологов. Вот что делают метрологи. Они проверяют оборудование, собственно, саму линейку.
Да, конечно.
Ты говоришь, вот линейка 30 сантиметров. Он говорит, неправильно.
Слушайте, я никогда не сомневалась. Представляете, в каком мире мы живем, если
это
вы
профессия.
Ставите под сомнение...
Профессия затрагивает абсолютно все сферы человеческой деятельности.
Конечно.
В том числе педофилия.
Длину монитора.
В том числе
вот педофилия. Вы думаете, вы знаете, какой он у вас ширины?
Я знаю. Этот? Диагональ знаю. 12,9.
А вдруг нет?
Нужен метролог.
Да.
Что они делают? Они делают литье в кокель. Из алюминиевого сплана, сплава АК-7Ч, масса заливаемого металла 12 килограммов.
То есть святые люди?
Да, контактный телефон Матушкин Вадим Алексеевич.
Матушкин. Давай
позвоним. Матушкин. Матушкин. Позвони, пожалуйста, Матушкину.
Я?
У тебя есть отчет?
У меня есть телефон, да. Он меня только что звонил.
Да? То набери, Матушкин, набери со своего номера.
Ну, давайте.
Плюс 7-495.
Так, секундочку.
495.
Да.
781.
Да.
0,5-93.
Да.
Переведи в громкость. Говорить? Громко переведи. Громко.
Что говорить-то?
Громко переведи.
Значит,
спасибо, спасибо, спасибо. Матушкин. Вадим Алексеевич.
Ну, ту-ту-ту было. Алексеевич, надо еще раз набрать.
Спокойно. Ту-ту-ту.
Это вас. Да. Правильно я все набрала?
Ну, ты набрала, может, и правильно, но ту-ту-ту.
Наверное, 499, потому что.
А ты что набрала?
495, вы сказали.
Я сказал 495, да.
Да.
Ну, так надо звонить. Задержан Сергей Н. Что он там делал? Сейчас мы спросим. Шокируем своими сведениями. Да нифига ничего, не хотят они брать трубку. Педофилить могут, понимаешь, а трубку брать, когда звонят, чугунное литье осуществитель алюминиевое в глиняной форме, хрена. Слушай, в Казахстане военные посадили вертолет на трассу, чтобы спросить дорогу.
Да.
Читала это?
Читала.
Скажи, что это потрясающе.
Видела.
Ребят, да. Слушайте, в Казахстане проходит военное учение. Насколько я понимаю, может быть, я здесь не до конца хорошо осведомлен, но они наши военные союзники, казахи.
Борат вспоминается мне.
Помните? Борат, Борат.
Борат,
Борат, Борат, конечно, да, Борат. Борат.
Борат, хорошо.
А, Борат, он сам...
Не знаю.
В общем, значит, они наши военные союзники.
Да.
И
у
они,
них нет GPS-навигаторов.
У них ничего нет, насколько я понимаю. Но они могли бы по муравьям, по муравейникам или по мху на деревьях узнать. Но они останавливают фуры и спрашивают,
деревья,
когда летят. Здравствуйте. Алло? Нет, Андрей из Королёва нам звонит. Я подумал, что он знает что-то про... Алло, здравствуйте. Андрей, ну так не получится. И вот это второй раз у вас облом, Петрович. Ну что же так нехорошо-то?
Метролог отвечает за измерение, за точность приборов, за...
Ну все, он напедофилил. Напедофилил метролог. Напедофилил. Сейчас его повязали. Все, все хорошо. Давайте к казахским военным. Мы уже перешли. У нас уже была отбивка. Многие думают, что это значит, что мы поменяли тему. Слушайте. Значит, военный вертолет. Но это вообще не тема. Я просто хочу вас познакомить с нашими союзниками. Наши союзники военные. Я не говорю, что это плохо на самом деле. Не, это неплохо. Я вам рассказывал, как Михаил Генделев, которого я знал, покойный, возглавлял израильскую военщину, и для того, чтобы выйти из Бейрута, куда он попался абсолютно случайно, он сам признается, говорит, я оказался в Бейруте случайно, и, говорит, для того, чтобы оттуда выйти, я, говорит, остановился у киоска, купил у араба карту, туристическую карту города, на танке, он был на танке, он остановился, пошел за деньги, купил карту, араб ему показал, ты здесь? А на юг выехать вот так. Все, и он говорит, ну, все, нормально, поехали. Я, говорит, сел на башню и дальше руководил механиком. Здесь налево, здесь направо, по туристической карте. Все, это нормально. Это израильская военщина. Ну, это давно было, когда они оккупировали Бейрут как раз. Вот, значит, хорошо. А сейчас казахи садятся на трассу, останавливают все движение, бегают между фурами и кричат, как долететь туда-то и туда-то. Казахские военные. Ну, это до известной степени настораживает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Вадим, здравствуйте. Подмосковье.
Здравствуйте, Вадим.
Сергей, я как летчик скажу вам, у вертолетчиков есть такое положение в НПП.
Да.
Что восстановление ориентировки опроса местных жителей.
И пленных, местных жителей и пленных. Слушай, а почему они по муравейнику или по мху на деревьях не узнали?
Это все нормально.
Или по слюняве в палец. По слюняве в палец как-то определить можно. Там выставив его.
По звездам можно еще ориентироваться. Дождаться ночи, посмотреть.
Путем опроса местных жителей и пленных. Вот у вертолетчика ориентировка. Ты понимаешь или нет?
Да. А эти дальнобойщики-то знали, где они находятся?
И мы с ними, они наши, ну, военные.
В Москве часто люди не знают, где они находятся. Вы знаете, да, вы подойдите на улицу к человеку, спросите, где там тот-то, ну, такая-то улица. Вы на ней стоите, на вас будут смотреть абсолютно пустым взглядом, отрешенным. Вы не знаете эту тему, что люди не знают, на самом деле, ничего. Вот, они просто там идут от точки А до точки Б по знакомому маршруту, как муравей по запаху, оставленному накануне, вот, и все. Ну, в Москве такого, в Петербурге такого нет, конечно, там все знают, там все в каждой улице, там стыдно не знать, там стыдно не знать вообще название улицы, даже если она на другом конце города, всегда подскажут.
Настенька, чудо, все.
То есть, главное, чтобы в Казахстане знали дальнобойщики.
Как ты много успела, довести, дорогая, а? Обгадить Москву успела, превознести Петербург, свой жалкой, который она бросила, она из него бежала. Ну, давай. Да. Ну, да.
Ну, это была моя личность.
И сейчас, поскольку она борется с этим комплексом, ей тяжело, ей горько, ей обидно, что она бежала из своего ужасного местечка, она продолжает превозносить. В общем, это хорошо, я к тебе отношусь с уважением. Очень многие люди, наоборот, вытирают ноги об свои родные места.
Да, но не я.
Но не ты, но ты не такова, ты не такова. Слушай, если мы говорим о педофилах, вот еще педофил. Сейчас у нас казахские военные разбавили педофилию. Расследование уголовного дела в отношении петербургского священника Глеба. Петербургского! Видишь, как все, кстати, верстается. Ваш чудесный город, чудесный, волшебный. Петербургский священник там есть. Ну, есть город, есть священник, обязательно. Правильно? Кто-то должен ходить там, хабука-хабука, бубнить что-то правильно. Правильно? Да. Наставлять вас.
А? Конечно.
Иначе бы вы под ноги гадили. Смотри, там Глеб Грозовский. Он обвиняется в расстрелении трех петербурженок.
Да.
Нет?
Ну, вообще давно.
Ну да, если он в Питере. Что,
имя, нет? Имя, да.
Так нет, он сейчас есть обновление. Он отказался знакомиться с делом. Глеб Грозовский, ваш петербургский чиновник, да. Он говорит, какая гадость, говорит, я закрою, мне расшитие подпишу. Смотри, он смазливый такой, ну, в смысле, наверное, нет? Значит, что он делал? Он сказал, что он не будет читать дело, ему, все, тем не менее, вменяют, а он говорит, ни в коем случае не буду читать. О чем это говорит?
О чем? Это говорит о том,
священник,
что...
Священник занимался детскими православными лагерями, прошу, чтобы ты знала. Он занимал пост советника гендиректора ФК «Зенит», футбольного клуба «Зенит». Знаешь, «Зенит» такой? Да, слышал про него? Да. Слышал где-то. Я тоже где-то слышал, но забыл где. По духовно-нравственным вопросам. Пестовал духовность
что и нравственность. Что за мелкие козявки бегают по нашей травке?
Да. Он также вел молодежные передачи на радиостанциях, там у вас в Петербурге.
Да.
Издавал журнал «Гимназист», там же у вас в Петербурге. С 2007 года занимался детскими православными лагерями. с 13-го года, с 7 по 13 возглавлял лагеря детские mm-hmm. православные. А затем отстранен от служения и бежал в Израиль, пытался получить гражданство, не получилось, был выдан и все такое, и сейчас он здесь. Понимаешь, в чем
дело? Да, обвиняется домогательством к девочкам 9-12 лет.
9-12 лет. Слушай, знаешь, что я хотел тебе сказать?
Да.
Что-то интересная фигня, отличие православных священников от католических. Знаешь, в чем?
Ключевое.
В чем? Значит, католического священника можно отстранить от конкретного места служения, угу. ну, от прихода.
Да.
Ну, например, у тебя приход, ты католическая да. священница. Да, да. Нет, так не может быть. Ты католический священник, мужчина.
Да.
Тебя можно сказать, что вы в этом храме, мамочка, больше не служите.
Да.
Но ты можешь выполнять все требы, соборовать, причащать и так угу. далее, по-прежнему.
Так.
Почему?
Не знаю.
А я тебе объясню, почему. Потому что католики думают, что человек становится священником от Господа. И люди не могут, не имеют права священника, как это сказать, лишить священства.
А у нас?
У нас можно.
Можно.
У нас можно, потому что наши не верят, что это от Бога. Нет. Они говорят, так, это шутка какая-то. Значит, католики как считают? Ну, я не знаю, сейчас мне православные позвонят, пожалуйста.
Почему?
Сейчас меня православные
позвонят. Растриги бывают.
А?
Да.
Нет, что значит? Растриги — это монахи растриги. Подождите. Я сейчас спрошу. Значит, у католиков, если ты нашкодил, уголовник, негодяй, педофил, все.
Да.
Ты все равно священник, потому да. что священство само на себе, само в момент посвящения в священнике делают не люди, а Господь.
Угу.
Господь.
Да.
Люди так, рядом стоят и все, но это да. ничего не значит. Значит, если люди лишат тебя прихода и выгонят даже из церкви, и все,
да.
ты все равно можешь выполнять все таинства. Почему?
В тюрьме уже.
Почему? Потому что Господь никак тебя священства не лишал. Господь может лишить священства. Каким образом? Прихлопнуть тебя, да и дело с концом. Господь может прибрать тебя просто.
Да.
Понимаешь, да?
Да.
А у русских, наоборот, можно лишить священства.
Да.
Вот очень интересно. Скажите, пожалуйста, православная Елена Искунцева, скажите, пожалуйста, я прав или нет? Может быть, я заблуждаюсь. Я читал это в антирелигиозной литературе. Я не помню у кого. У Зенона Косендовского. Помните, был поляк такой, который насмехался над церковью? Нет? Не помните такого поляка? Никто не помнит?
Нет.
Все. У нас нет специалистов. Смотрел в ВКонтакте профиль сестры Грозовского, вот этого священника прекрасного. А она рекламирует йогу. И живет его родня в роскоши и неге. Пожалуйста, кто-нибудь из священников. Здравствуйте, вы священник? Здравствуйте.
Сергей?
Вы священник?
Нет, я не священник, но дело в том, что православные, что католики, они же Иисус Христос пришел не для того, чтобы ему служили,
а
чтобы служить людям.
Нет, неправда.
Что православные, что католики, не Богу служили.
Христос, когда его говорили о его миссии, он всегда упоминал отца, своего отца, Бога отца. Он всегда упирал на это. Ни про каких людей, что-то я не помню ни слова. Антропофилия. Антропофилия. Вы влюблены в людей. Когда я, наконец, сделаю священником, я все объясню, понимаете? На самом деле. Ну, серьезно, они думают, что Христос служил Богу, этому, как он называется, людям. Не надо меня смешить, пожалуйста. Он служил Богу. Христос служил Богу, своему отцу. Он об этом ровно говорит на каждой странице. Нет, сейчас взять, все перевернуть к чертовой матери. Ну, что за люди, а? Вот как с этой паствой работать?
Сложная у нас тема сегодня.
Как с этой паствой работать, я тебя спрашиваю?
Я считаю, надо включить в нашу программу 10-минутки разбора основ
православия,
религии, да-да-да.
И христианства, конечно.
Последовательно.
Ладно, поехали дальше. Слушайте, я хотел рассказать вам про то, что Академия наук США поддержала редактирование генома эмбриона. Ты бы хотела постфактум свой исправить геном?
Нет, я свой нет.
У тебя все совершенно?
Ну, практически.
Ну, у меня астигматизм.
Ну, вот видите, как.
Небольшой.
У меня в детстве была, знаете, какая идея? Я там видела, знала, что существуют люди всякие, там, ну, например, с синдромом Дауна.
Да.
И вот мне все казалось, ну как же так?
Да.
Вот было бы здорово, если бы вот можно было бы что-то починить. И вдруг да. человек, ну, синдром Дауна, ничего, ладно, уже да. там Но если человек, в человеке может что-то поправить и исправить вот, что-то, что сделает его таким же, как всех, все, да, все остальные, то это будет здорово. И если, ну, смысл в том, конечно, что понятно, что человечество шагнет дальше, то есть после того, как она научится исправлять баги всякие...
Попытайся закруглиться.
То оно... Мы
что?
Настя,
тупо тебя спрашиваю, что ты грузишься в
взгляде? Что?
Ты не психоаналитика. Почему ты думаешь, что я психоаналитик?
Нет.
Я не психоаналитик, нет. Я твой партнер по передаче. Да. Идем вместе. Да. Сережа меня звать.
Вы говорите, как ты относишься к...
Очнись, мать! Академия наук США.
Да.
Академия наук США.
Я говорю, положительно
поддержала редактирование генома эмбриона. Да. Только в том случае, внимание, только в том случае, когда будущего ребенка, меня, например, я будущий ребенок, необходимо спасти от тяжелого и неизлечимого другими способами заболевания.
Да.
У меня есть такое заболевание. У меня легкий наклон оси влево, небольшой совсем, астигматизм. Понятно?
Да.
Критики опасаются, что такое решение приведет к появлению дизайнерских детей и усилению социального неравенства. Дизайнерские дети – это наше будущее, я тебя спрашиваю.
Конечно.
Да.
Очевидно.
Да, ты бы хотела, теперь послушай меня, а ты бы хотела, чтобы твои родители имели доступ, средства, соответствующие материальные средства и возможность, научную возможность что-то в тебе изменить? Это был простой вопрос, на который ты не ответила.
Ну, наверное, во мне не надо ничего менять, потому что я есть само совершенство. Но есть люди, которым, очевидно, нужна помощь.
Не знаю. Ребят, 7373948, вы бы хотели, чтобы ваши родители что-то в вас подправили? И, соответственно, вы хотели бы что-то подправить в детях? Что-то подправить в детях. 7373948, мне кажется, что это очень элегантно. Например, мой астигматизм можно было совершенно спокойно изменить.
Вот пожалуйста. Сейчас была статья на православие.
Да, 7373, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, ну ведь это все. Просто. Да.
Это Правмир. Хорошее направление, здравствуйте.
Да.
Вот это эгиды, вот, они аккуратненько сейчас вот для элиты одно, для остальных все
в том-то другое. И дело, в том-то и дело, они создадут расы правителей, расы так господ, точно. Расы господ.
И еще разрешите.
Разрешаю.
Очень активно идет электронно-банковское рабство, внедрение. Карточки предлагают повсюду. Зачем вам наличка? Меня сейчас выдавливают в сферу безналичного расчета. А я люблю, чтобы у меня в кармане хрустело. Вот хочу, вот мне нравится. Так. А меня отовсюду заставляют, чтобы я уходил и этими карточками пользовался.
Да.
Потом, как говорится, в Священном Писании...
Штрих-код вам на лоб.
И все, и привет, и приплыли.
Ну вот и что, мы уйдем в Сион. Подобно Морфеусу.
Мы уйдем.
Подобно Морфеусу и остальным.
А? Наше поколение, вот ваши дети, мои, они, к сожалению, им скажут, что вот 80% с Владимиром Владимировичем все нормально. И он хороший. А то, что они головой не думают никто, это вот проблема населения.
Нет, я вот вам нашла. Я тут читала на «Правмире» статью. Называется она так. «В детдоме вздрогнули. Вы соображаете, о чем просите?» Там в семью взяли мальчика с редким генетическим отклонением. У него интеллект сохранный. А выглядит он, ну, очень специфически, страшно.
Да, страшненько.
Вот.
Да.
А мать у него тоже страдала этим отклонением. Но она сделала пластические операции. И когда она увидела, что ребеночек такой, она там быстренько от него отказалась и так далее. Сейчас его вот вроде бы взяли. А если вот ты вот читаешь эти статьи, видишь эти фотографии, понимаешь, что если есть возможность это исправить, то
проблема,
почему нет?
Совершенно с тобой согласен. Я с тобой согласен. И нет. Потому что если можно исправить какие-то страшные вещи в человеке, я согласен. Тем не менее, будет раса господ, вот увидишь. Как только это возникнет.
Сейчас есть.
Нет.
Чего тут бояться?
А, ты имеешь в виду, что
пожалуйста.
Богатые выбирают самых красивых женщин.
Но сейчас пока они уродуют свои лица силиконом.
Кто?
Ну кто? Богатые?
Нет.
Богатую
уже
даму
нет.
Сразу можно
уже
отличить.
Нет. Уже нет.
Уже пошло.
Нет.
Да.
Ты сейчас говоришь о каком-то 89-м годе, прости.
Да?
Конечно.
Мне казалось, я прямо сейчас.
В Пскове. Притом в Пскове.
Какие нет. Богатые дамы в Пскове?
Богатые дамы в Пскове в 88-м году каком-нибудь. Вот о чем ты сейчас рассказываешь. Сейчас на самом деле все женщины на Рублевке и, там, скажем, там, на Новой Риге заняты главным образом с утра до вечера тренингом и ЗОЖем. Здоровым образом жизни. Понятно?
Ну,
тренинг,
да.
ЗОЖ, ЗОЖ, тренинг, ЗОЖ, тренинг, тренинг, ЗОЖ.
Тренинг вот чего?
Всего.
В смысле, физический?
Конечно.
И психоаналитический.
Абдоминальных мышц и так далее. Разных, конечно.
Грушевидные, ягодичные.
Грушевидные, ягодичные, это у тебя. Извини, пожалуйста.
Это у всех?
Нет.
Вы себе льстите? Здравствуйте. Я недавно узнала о наличии такой мышцы.
Какой?
Грушевидной. Она рядом с ягодичной. Мне кажется, я могу сейчас проверить, правда. Ну ладно, Настя. Я поняла. Все равно сейчас, ну вы хотите сказать, что сейчас нет такого разделения, оно есть, вы не сможете перейти из одного класса в другой, кроме как марганатическим браком, на самом деле. Либо, как Цукерберг, там, 1 миллиард на 7 Настя, миллиардов придумал какую-то вещь.
Речь идет о расах. Люди будут выращивать полностью разные расы.
Расы?
Полностью разные расы. Полностью
так они
разные.
Сейчас разные. Раз. Но там, на самом деле, у нас, нам же богатые, генетики объясняют, нет, послушай, что через, нет, отличия минимальны, на
через
самом
20
деле.
Лет они будут вторгаться в эмбрион, создавать суперлюдей. Через 50 лет эти суперлюди не будут стареть вообще никогда. Вообще никогда. Понимаешь?
Они,
я тебе объясняю, моя дорогая, стареть. Сейчас они едут в Австрию.
Нет.
Сейчас они едут в Австрию на 10 дней чиститься. На 10 дней, где они сидят, лежат под капельницами, там, миллионом и так далее. Им чистят и прочее, прочее. Значит, ровно в этой же Австрии. И ровно в этой же Швейцарии. И ровно в этой же Франции, куда они летят на 2 недельки почиститься.
Да.
И будут чистить организм полностью. Не так, как сейчас.
Физически через камень. Они будут выглядеть, как молодые дети. Ну, а на самом деле, они внутри уже будут старика. И при сочинении
внутри
жизни.
Внутри они не могут быть стариками.
Как это нет?
Потому что старик, ты в данном случае говоришь о человеке, наполненном переживаниями, уставшим от переживаний,
да.
Уставшим быть.
Да, да,
совершенно
вот именно.
Они не могут устать быть.
Почему?
Поскольку у них нет переживаний, дорогая. У них их нет, они стерильны. Они могут существовать таким образом 900 лет, 1000 лет. Ровно столько, сколько хотят. Они стерильны изнутри. Ты понимаешь эту разницу, отличие?
Мне надо об этом подумать.
Вот я подумай, пожалуйста, в движении.
Подъем в движении.
4 балла. Мы вернулись в Подмосковье, кстати говоря. Я имею в виду, что вы знаете, что ФСО бросает нас из центра Москвы во Внуково, из Внуково куда-то на Новую Ригу, туда вот в район Архангельского и так далее. Москва 4 балла, но стало труднее в некоторых местах. Абсолютно трагически стоит Можайка перед Рублевкой. Очень плохо из-за аварии. Перед метро Раменки стоит Мичуринский. Именно не перед Ломоносовским проспектом, как обычно, а именно перед метро Раменки там авария, даже их несколько. Еще авария держит очень сильно этот самый, как его, господи, Юго-Запад, метро Юго-Западное и здесь вот Навернадского. Навернадского также авария, потом позже перед Косыгино. Ты туда едешь скоро.
Я тут на трамвае вообще могу домой доехать. Вы знаете?
Отсюда? На 39-м?
На 39-м.
Я знаю 39-й. Он с шоссе энтузиастов идет.
Он до Чистых прудов идет.
Ну,
до
правильно,
чистых прудов до университета.
39-й?
Да.
А почему я об этом знаю, объясни
мне. Не знаю.
Потому что раньше он ходил, шоссе энтузиастов.
Куда?
Шоссе энтузиастов он ходил. Я ездил до Даниловского монастыря, да. Шоссе энтузиастов на 39-м трамвае.
Но он изменил маршрут.
Ну, изменил, теперь что теперь?
Ну, теперь надо привыкать к новому.
Я-то угадал, но я же все равно угадал. Ты должна хвали меня, зараза, что ж ты меня
поедемте
гробишь?
Поедемте вместе на
она
трамвае.
Меня все время гробит. Хорошо, погнали дальше. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 16 февраля.
Подъем.